Здравствуйте, ребята, это Будам и два моих приятеля по подкасту. Как называется у нас подкаст? Радио Бермудский треугольник. Радио Бермудский треугольник. У нас на связи в Германии кто?
Вроде Дани последний раз был.
А сегодня тоже он же?
Ну, надо пойти в зеркало посмотреть, но я думаю, да.
Дани, говори громче, я знаю, у тебя тоже что-то с носом.
Я? Нет, все у меня хорошо. Я просто тихий, потому что я уставший. Просто
радостный, нужен. Радостный. Давай энергию в массы. Ты пришел с работы, да. Я понимаю.
Я пришел с работы, да.
Вот. Леник, давай скажи слово.
Раз, два, три.
А поздороваться с массами.
Всем привет, это Леня.
Откуда?
Из Лондона.
Правильно, Леня из Лондона.
Без Тима.
Хорошо, я буду из штата Нью-Джерси в Америке.
Нью-Джерси.
Давненько мы не виделись, не слышались. Когда был последний раз?
Уже пару недель прошло, да?
Даже, наверное, больше. Да, я давайте опять же расскажем, как обычно, кто где был, что видел. Кто хочет начать?
Ну, как всегда, начну я, когда все молчат.
Да.
Я, значит, погулял неплохо последнюю неделю. Я был вот в четверг, я прилетел в Прагу. Значит, в четверг я там сидел, гулял до воскресенья. В воскресенье я улетел в Вену. В Вене у меня было немножко работы, но, в общем-то, я тоже там гулял, по большому счету. И так вот я сегодня...
Ты по работе ездил или как?
По Вену я ездил по работе, да. В Прагу не по работе, а по отпуску.
Понятно.
Вот. В Вене я тоже неплохо погулял, в принципе. И вот сегодня утром я прилетел обратно в Бремен. Сразу же мы поехали. Я был со своим шефом в Вене, и мы сразу поехали на работу. Я там вот торчал, отвечал на все 40 имейлов, которые мне за это время пришли.
Дальше. Если, конечно, Даника все.
Да, нет, я был здесь, в Лондоне, никуда не ездил.
Ты работал?
Да, конечно.
С какими интересными клиентами и клиентками ты встречался?
Ну, с интересными, но я не могу, как бы, говорить, с какими.
Ну, я тебя не спрашиваю секреты фирмы.
Да, скажем так, была, значит, один инвестиционный банк, одна компания страховки. А завтра я пойду встречаться с производителем вин. Хо-хо-хо-хо. И мы должны пообедать вместе вроде как тоже.
А они ваши клиенты, что ли?
Да.
То есть так, они что это компьютеризируются?
Да. Но они тестируют свои эти...
Вина.
Да.
Ну, там это, по-моему, термин называется дегустация, а не тестируют.
Ну, скажем так, они тестируют наши продукты, завтра мы будем тестировать их продукты.
Ты знаешь, мы должны были в прошлый раз мы говорили о QA, о тестировании. Мы не говорили об этом в виде тестирования, которое называется дегустация.
Да.
Дегустация.
Ну, это важно, важный вид, очень важно.
К сожалению, я на машине туда поеду, поэтому, наверное, придется брать с собой.
Придется обратно ехать пьяным.
А сколько у вас можно в Англии выпить, прежде чем сесть за руль?
Одну кружку пива можно выпить.
И все? А вина?
Ну, один бокал вина.
Не, Лёнь, ты же здоровый мужик, тебе можно больше стопудов.
Да, ты знаешь, я рисковать не буду, потому что для меня лицензия, значит...
Ты можешь купить себе эту штучку и проверить точно, чтобы знать.
Да, мне, знаешь, я могу и потерпеть, я независим.
Ну, знаешь, если дорогие цены вина будут тестировать, такое пропустить мимо себя, это, конечно, грустно.
Я с собой возьму.
Ну, что ты с собой возьмешь? Ну-ка, они бочки откроют.
Бочку? Я налью в пакет в целлофан.
Ну ладно, поехали дальше. Не теряем темпа. Я тоже вернулся сейчас. Я вернулся из отпуска. Я был неделю катался на лыжах во Франции. Вон я в чатике ссылочку отправил. Ну, там я один блог написал, но там есть какие-то фотографии. Там штуки 4 или 5. Можете посмотреть, где я был. Вот. Мы раз в году обычно ездим туда, в Европу. Это хорошее место. Альпы – это хорошее место. Я вам всем советую.
А это недалеко от Германии? Или далеко?
Кстати, ребята из Германии, из Дюссельдорфа к нам приезжали. Но они не прямо ехали, они ехали через что-то. Но я думаю, часов 12, наверное, ехать надо будет тебе. На машине. Я так думаю. Это недалеко от Женевы.
А, недалеко от Женевы, да. Понятно все. Я там был пару раз уже.
Ну, там чудная погода, снежок, ярко все, красиво. Ну, одним словом, отлично.
Как покатался?
Очень хорошо.
Хорошая?
Да, хорошо покатался.
Холодно, наверное, было, да?
Нет. 0 градусов, минус 5 градусов.
Ой, ничего себе, а в Праге все время было минус где-то, наверное, 15.
Там можно было... это было высоко в горах. Там этот городок, где мы были, он находился на высоте, по-моему, 1900 или 1800 метров, ну и выше. А оттуда лишь мы на подъемниках выше поднимались. Ну, нормально было, хорошо, мне понравилось.
Ну что, начнем по программе или как? Или вы еще хотите что-то сказать? Да нет, особенно. А, ну, да, я еду в Германию еще раз в марте.
Ну так.
Ну не в Гамбург, во Франкфурт.
Далеко, блин.
Далеко, вообще на другом конце.
Ничего, что-нибудь придумаем.
Что-нибудь придумаем, да, ладно, поехали. Ну ладно, тогда поехали. Давайте тогда по списочку. Угу. Списочек я буквально изменил, буквально, может быть, час назад. Угу. Это связано с тем, что тут, ну, у меня была некая маленькая коротенькая переписочка с одним парнем. Вот на Арподе. На Арподе есть подкаст, который называется... Сейчас я скажу как. Он называется, по-моему, The Art of Programming.
Да, да, знаю.
Есть, вот. И вот там этот парень по имени, может быть, это его ник, Голодный, он записал хороший подкаст. Вот последний он записал о design pattern, который называется Visitor. Это такой design pattern, который он неочевидный, и программисты, я не знаю, как много программистов его понимают нормально. И вот этот парень хорошо его рассказал. Он сказал так, чтобы было понятно. Но он сделал некие там неточности там, в связи с тексами в Америке, как они считаются и так далее. Но это не принципиально. Он хорошо рассказал. Он хорошо рассказал. И я, как человек приличный, ему пишу в комментарии, что вот молодец, хорошо рассказал. И я ему говорю, что вот я читаю прямо на Арподе. Как-то я написал статью об интерфейсах и абстрактных классах, используя пример повышения оплаты служащими и контракторами. Ссылочку дал. И я ему говорю, хочешь, возьми этот же пример, вместо того, которое у него было. Потому что там было, там типа, он думал, что на разные продукты разные налоги в Америке. Он говорит, я ему говорю, возьми его, запиши вот то, что ты рассказал по-английски, вот про этот visit and pattern, на, ну, на этом примере, который я говорю, служащие и контракторы. Пришли мне эту статью, а я ее отредактирую, опубликую его под твоим именем в Java Developers Journal. Which is nice, правильно? Ну да. Вот он мне тоже вежливо отвечает, что вот он мне пишет, спасибо за комментарий, интересное и очень заманчивое предложение, но мой английский действительно оставляет желать лучшего. Боюсь, на это уйдет достаточно много времени. Я сделаю, и если предложение все еще будет в силе, то вышлю тебе результат письмом. Ну вот скажите мне, что вам не нравится в таком ответе?
Что английский слабо.
Ну это ладно, да, а что еще?
Что предложение почему-то должно все еще оставаться в силе.
Не, ну это такое дело. Что еще не нравится?
Ну, мне не нравится, потому что то, что он сразу говорит, что это займет слишком много времени. Потому что, как бы, приоритеты должны быть, правда?
Правильно, я согласен.
Да.
Понимаете, вот тут какая ситуация. Я вот что ему пишу. Я ему ответил на это если так. Вот поэтому вас индусы и бьют. Если бы я это предложил кому-нибудь из Бангалора, у меня через 3 дня была бы готовая статья. Don't give me problems, give me the solutions.
Give me solutions.
Да. А он пишет, мне по-английски, you're howling right, I'm glad, but honesty is the best policy. Он мне пишет, что, мол, честность – это самая лучшая политика. Что вот он мне честно ответил, и вот он правильно сделал.
No, it's not.
Так а делать даже тут с честностью ничего не имеет значения. Посмотрите, как я на это смотрю. Вот я ему говорю, слушай, сделай мне, напиши это как статью с примером того, что ты уже знаешь, исследовал, понимаешь. Я тебе сделаю публикацию в английском журнале, в американском журнале. Как с моей точки зрения, я считаю, что это opportunity вот для этого человека.
Однозначно.
Однозначно. Если ты видишь, что у тебя есть какая-то opportunity, ты не должен мне рассказывать о своих проблемах и сложностях. Ты должен сделать все, чтобы эту opportunity не потерять. А что можно сделать? Ну, я понимаю, у человека английский может быть плохо. Это вообще ужасно. Это очень плохо. Да, молодой человек, программист, сегодня не может говорить, что у него плохой английский.
Так он понял паттерн, я не понимаю, потому что все книги же по-английски.
Ну не важно, может быть, человек считает, я не знаю, читать может, писать не может, я это могу понять. Но что я не могу понять, что если ты чего-то не можешь, значит, надо нанять кого-то, значит, кто может. Вот у меня вот так сразу работает голова. Понимаете, если я не умею ремонтировать водопровод, я не говорю, что вот я, пусть кран пока потечет, а через 3 месяца я, может, его починю, а я пока подучусь и стану водопроводчиком. Я немедленно вызываю водопроводчика, и все. Какая проблема? Человек технически грамотный, все понимает, разобрался с паттерном, написать код может. Написал, нанял девочку из ближайшего института, тем более, насколько я понимаю, он в институте и работает. Она ему перевела все, он ей заплатил там сколько надо, не знаю как. И все.
За одной статью перевел.
Да, за одной статью перевел, действительно. Ну, не понимаю, почему так не работает голова?
Там,
у меня opportunity, я должен сделать все, чтобы ее схватить, и все. К кейс.
Знаешь, это ментальность не только российская. Я вижу это здесь тоже на каждом шагу. Причем не только у лузеров, а у людей, которые работают, которые вроде бы считаются успешными. Тоже есть такая ментальность.
Согласен. Есть такой вариант.
Скучно, серо, тоскливо, свой коридор, идем, а вот эти, если возможность какая-то появляется, их тупо не замечают.
Я вам еще другой пример приведу. Вот буквально случился со мной пару дней назад. Посылают мне имейл. У нас есть PA, да? Самому главному у нас пахану, да, в UK. Посылает нам имейл, говорит, значит, слушайте, у меня, значит, курс будет по Oracle, да? Завтра, не завтра, она послала в пятницу, значит, понедельник курс. У меня еще есть два свободных места, как бы места пропадают. То есть, кому интересно, пожалуйста, напишите нам, и я вас вот сходите на курс. Один день всего, там архайвинг, это HP продукт. Database архайвинг. Вот. Я сразу написал. Сразу, потому что понимаешь, курс, да, сразу. Такая возможность, да? Я думаю, все, успел, думаю. Что ты думаешь? Я пришел туда, из нашей команды, да? Только я и еще один парень, из 40 человек.
Типично. Вот у нас была практически такая же история. У нас же есть этот JAX, да, самая большая конференция в Европе, насколько я знаю, Ява. Она проходит раз в год, очень хорошая вещь. И мы туда съездили с одним парнем один раз, вот тот, который еще такой сильный разработчик у нас. И в прошлом году, значит, шеф мне говорит, ты знаешь, говорит, вы, конечно, едете, но, может быть, кто-то еще хочет, да, и ты там всех спроси, там, всем объясни, может, что еще поедет. У нас разработчиков много, да, под, там, 20 человек. Ты думаешь, кто-нибудь захотел? Причем, когда мы рассказывали, все были такие заинтересованные, вроде бы, всем так, как вот мне казалось, что им тоже хочется, может, что они немножко завидуют. Да никто даже не пошевелился.
Нет, слушай, это даже не с точки зрения курсов, конференции, это опять же визибилити. Мы об этом говорили в одном из предыдущих подкастов. То есть, смотри,
во всех отношениях это полезно.
Да. То есть, ладно, курс там, может быть, я этот архайвинг никогда в жизни использовать не буду. Но для моего менеджера, что он видит? У него есть 40 человек под его руководством, двое людей, которые...
С горящими глазами.
Да, с горящими глазами до сих пор, несмотря ни на что, да. Остальные 38, им ничего не надо. Вот они выучили один продукт, они там знают, может быть, как его сделать презентацию, там, может быть, знают, где-то что-то там можно отскриптить, и все, им больше ничего не интересно.
Здесь похожая ситуация бывает тоже. У меня приятель есть, он работает в крупной корпорации. И у них в крупной корпорации, вот в этой, сказано, что каждый может пойти на курсы на 2 недели в году. На тренинг, естественно, связан должен быть это с работой. Вот этот мой приятель, он всегда эту возможность использует. И он всегда каждый год 2 недели на курсах. Но он говорит, практически никто не хочет идти. Тебя же вместо работы разрешают тебе поучиться. Ну как можно этим не воспользоваться, я не понимаю.
Слушай, у нас то же самое. Вот у нас 20 дней в году можно. То есть 4 недели на курсах, да? И никто никогда не ездит. Притом, не то, что они за курсы тебе платят и за экзамены, которые там могут стоить 500-600 фунтов, да? Они тоже платят тебе за гостиницу, что, как правило, 4-звездочный отель с бассейном, с обедами и так далее, и так далее.
Никому то есть можно поехать даже не из-за интересов по бизнесу, а просто чтобы
отдохнуть. Конечно, путешествие. Это же путешествие.
Да. Ну, там путешествие как бы...
Не, ну это парадоксально для меня. Все это парадоксально. Вот, я не понял людей вот у нас на фирме, когда никто не захотел. Мы им рассказывали, как там классные города, и как там кормят, и что вечером там тусовка с пивом и живой музыкой. Но это же все круто. Это все не каждый день бывает, как бы.
Для меня, вот почему я об этом говорю сейчас, для меня это вообще непонятно. То есть, может быть, вы мне не скажете, где я что-то не понял.
А да? Кто-то
почему
мне говорит, у них семья, ну класс, семья, отдохните пару дней.
У меня тоже семья. Еще причина.
The great opportunity. Это проблема ментальности. Мне кажется, что если кто-то все замечает такие моменты, то может быть стоит подумать, может быть, что-то стоит с этим сделать.
Да.
Какое-то шило.
Ну ладно, не будем. Тем не менее, все-таки это... Не будем как бы... Как это сказать? Не будем сильно судить. Люди так делают, значит, пусть так делают, как хотят.
Что значит судить? Мы предлагаем изменить это.
Нет,
ничего не надо менять.
Ты можешь изменить только своих детей, когда у тебя будут дети. Да. Даже жену ты свою не изменишь.
Да, мы предлагаем, мы же не пытаемся.
Нет, да, не надо ничего менять, потому что если бы не было таких людей, нам было бы гораздо сложнее в жизни. Поэтому...
Поехали дальше. Open source software. Или зачем эти придурки работают бесплатно? Ну вот, давайте поговорим об этом. Как вы считаете, чего вообще люди делают open source? Правильно ли они делают? Как вообще это можно работать за деньги? Развито ли это у вас? Любите ли вы это?
Я опять начну.
Конечно.
Я большой-большой сторонник open source. Я всю мою карьеру до сих пор я работаю только и исключительно с open source продуктами.
То есть все библиотеки, все. А вот здесь давайте остановимся. Угу. Ты не джавист случайно?
Случайно джавист.
Ну так у тебя покалеченная ментальность. Почему ты сказал слово «только»?
Потому что никто из тех, кто финансирует мою работу, не хочет платить за не open source продукты.
Ну, да,
причем очень радикально не хотят. Но это проблема том, что... их. Это проблема их. Я об этом не буду сейчас судить.
Но, по-моему, эта проблема твоя уже тоже стала.
Нет.
Ты уже так думаешь.
Нет, дело в том, что я со временем предлагал посмотреть, например, даже в теперешней фирме. В прошлой фирме были, кстати говоря, да, был, например, один не open source продукт. Я использовал Eclipse, вот это вот как My Eclipse, да, это не open source продукт.
Так какой не open source? Он стоит там 3 копейки, 42
рубля. Да, ну согласен. Но все равно, ну как бы да, но все равно. А в этой фирме, например, я предлагал просто глянуть на IDEA в свое время, пока она еще не стала open source. И мне было четко сказано, что политика фирмы исключительно open source, точка. Все.
Ну, у них просто они могут, расплатиться за
фирма
это.
Не вообще, жадная, фирма не жадная. Они сидели очень долго на проприетарном софте. И я не знаю, кто-нибудь слышал, какая есть такая система 4D называется.
Это database, да?
Французская. Нет, это такая хрень типа какого-то такого покалеченного SAP. То есть там все есть. На нем полностью продукты делаются. Uh-huh. И GUI, и шму, и все. От базы данных того. Причем довольно быстро, я понял, там можно было насобачить продуктов. И на этом деле у них были нереальные проблемы за то, что там лицензионные какие-то приколы пошли. Короче, с них стали выжимать. Эта фирма перестала, как я понял, да, сейчас, может быть, я сейчас что-то совру, но вот так как я понял по разговорам, которые не со мной велись, эта фирма перестала развивать софт полностью и стала выкачивать деньги из тех, кто еще на нем сидел. И поэтому у них как бы из-за этого такой травма, да, такая, и они сказали, что только open source.
Вот сейчас у меня состоит. Заходило тоже до глупости. Я вот как-то был на одном проекте у заказчика. И там работают местные программисты. И у них была проблема. В общем, один кусок у них работал непонятно медленно. Это была веб-аппликация, и не проходило что-то там. Ну, естественно, я им говорю, что я им сказал, какой нужно тул использовать, чтобы просто посмотреть, что идет по сети. То есть, какие реквесты идут и что приходит обратно. Ну, это дебагинг какой-то сделать. Uh-huh. Я ему говорю, что давайте использовать вот такой-то тул. Uh-huh. А он мне первый вопрос, индус там был один, ну, там что-то не важно. Он мне первый вопрос задает, джавист, да. Задает, а это бесплатно? Тут он меня не спрашивает, какие возможности, насколько это нам сэкономит времени. У него первая мысль, чтобы это было бесплатно. А то, что сэкономится тебе куча твоего рабочего времени, это не считается, потому что как бы разные деньги. Деньги, с которых платится зарплата вот этих консультантов.
Я понимаю, я, кстати, тебя полностью понимаю, но, например, я был в похожей ситуации, да, когда мне немножко объяснили еще как бы дальнейший путь. То есть там есть еще такие аспекты, например, как фирма вкладывает, если какой-то новый тул, да, фирма вкладывает в его изучение, и, возможно, насчет дебагинга я не знаю, но более общий тул, да, собирается его внедрять, например, повсеместно. И опять же, хочет на этом сэкономить. Опять же, люди конкретно, да, они когда учат open source tool, им может казаться, что они его могут, как бы они могут любого работодателя будущего уговорить пользоваться им и сразу использовать свой ноу-хау с этим продуктом. Есть такие вот еще факторы, кроме вот теперешнего, вот именно моментального выгоды времени и экономии денег на потерянном времени. Как бы есть еще другие аспекты.
Ну, а все же, давайте теперь посмотрим на другую сторону забора. Как вы думаете, почему люди пишут, разрабатывают open-source и бесплатное софтвер?
Все очень просто. Все очень просто. И именно из-за этой причины у меня как раз очень двоякое отношение к open-source. Люди, которые разрабатывают open-source софт, они, как правило, занимаются, эти компании, они зарабатывают деньги на кастомизации, на поддержке этого продукта, правильно?
Хорошие деньги.
Да. Ну, погоди, Лёня, давай скажем так. У тебя есть дети, у тебя есть приходят какие-то биллы, правильно, надо платить за что-то. Как ты считаешь, что эти люди должны вообще работать бесплатно всегда и не получать деньги за кастомизацию?
Нет, ты не дал мне закончить.
Извини.
Да, подожди. Они получают деньги за кастомизацию, да? Что это значит? Что консультанты приходят к тебе, да, и, значит, настраивают эту систему так, как нужно тебе. Так, в этом есть одна проблема. Когда выходят новые версии этих open-source продуктов, как правило, апгрейд очень болезненный. Именно из-за этих кастомизаций. Потому что то, что у тебя стоит, как правило, внутри компании, уже несовместимо с новой версией. Понимаешь? Так что тебе нужно платить дополнительные деньги, дополнительные усилия будут потрачены на то, чтобы значит, твою систему апгрейдить, довести до ума. Да? Согласен?
Ну, может быть, я не знаю.
Чем более, специальная система, Леня, чем более специальная система, да, тем более ты прав. То есть, если мы говорим сейчас о Eclipse, например, то ты не прав. Если
ну Eclipse это совсем другое.
О специализированных системах, то ты абсолютно прав, я это тоже вижу.
Да, Java уже сама JDK тоже сейчас open source, правда?
Нет, конечно. Есть сама не open source, есть параллельный проект, не помню, сейчас называется Jigsaw, по-моему, это open source.
JDK точно open source.
Нет, JDK не open source, там есть кусочки не
open source. Сам занимается, а другой, который open source.
Есть Chainsaw, это open source, но это не...
Давайте не уходить, ребята, в тему.
Ладно, неважно. Вот, да, есть, конечно, исключения. Вот, но тем не менее же, вот я это вижу на каждодневном таком этом.
Но ты не ответил на вопрос, для чего люди делают опенсорсные продукты? Почему они бесплатно раздают софтвер?
Да, чтобы люди использовали open source, а потом, когда им нужно что-то, что не включено, out of the box именно, ну, что не включено в коробку, что-то специфическое.
Учеба, курсы очень тоже. Да. Очень хорошо зарабатывают многие на курсах.
Вот. Поэтому люди разрабатывают эти, по этим занимаются.
Почему у вас плохая документация? Потому что мы продаем курсы.
Да.
Ну, с другой стороны, я еще хочу подчеркнуть разницу. Есть такое понятие, как бесплатное software, а есть такое понятие, как open source. Это не одно и то же. То есть, тот факт, что software бесплатное, не говорит о том, что у вас будут исходники. То, что это open source программное обеспечение, тоже не всегда значит, что оно бесплатно.
Ну, согласись, что почти всегда open source бесплатно.
Да.
В общем, если смотреть на общую палитру продуктов во всех категориях. Но ты прав совершенно.
Я хочу тебе сказать вот о чем. Я прошел через все эти стадии. У нас в компании есть софтвер, который мы сделали, который мы выложили вот сейчас только как open source. До этого оно какое-то время продавалось, пока мы не вернули деньги на разработку. Потом мы его стали отдавать бесплатно, но отдавать бесплатно и выложить как open source – это не одно и то же. Мы его долго не выкладывали как open source, потому что у нас просто не было времени это правильно оформить.
Знаете, я рассказывал в одном из подкастов.
Да, есть эти репозитори, там Google Apps или там, как это называется, SourceForge и так далее.
Явошок.
Для чего мы это делаем? Вот наша компания, для чего его отдает open source? С одной целью, только вот это именно visibility, чтобы люди взяли бесплатно, посмотрели, попробовали, понравилось им, мы надеемся, что им понравилось, и убедились, что, чтобы они увидели, что так как мы можем вот такое делать сложное, значит, мы, наверное, и с ними сможем работать, и риск того, чтобы нас нанять, маленький. Ну, а дальше уже нас нанимают как консультанты.
Кстати, моя фирма тоже планирует выпустить продукт, именно мой продукт в open-source версии. То есть, не полностью продукт, но такую light-версию. И именно чисто из-за этой цели.
Ну, то
чтобы
есть, да, то есть,
прибрать определенных клиентов, которые не хотят платить, не могут платить, или согласны платить только за суппорт какой-то. И как бы через это проникнуть более широко по рынку, и потом этот большой продукт, чтобы легче было продавать.
Я хочу сказать об определенных проблемах, которые из-за этого возникают. Понимаете, вот у нас компания, это консалтинг-компания. То есть деньги мы получаем, когда мы делаем что-то для клиента. И что получается? Вот сейчас у нас, например, там начинается определенный проект. У нас просят разработать определенный там фреймворк. Они знают, что мы сделали кучу всего open-source-ного, и мы им тоже говорим, мы не обманываем. Мы говорим, вот мы сделали уже кучу компонентов, пока мы работали на разных клиентов. Все это выложено в open-source. Вот сейчас мы будем делать для вас фреймворк. Естественно, мы не будем начинать с нуля. Мы вот возьмем кучу всего оттуда, и вам же хорошо, и нам же хорошо. Теперь что получается? Вот у нас начнется сейчас проект, за который нам будут платить за разработку фреймворка для этой компании. С другой стороны, этот фреймворк будет использовать наши компоненты, которые бесплатно лежат, open-source. Более того, наши компоненты бесплатные, open-source, используют другие библиотеки, которые тоже бесплатные, open-source. Понимаете, какая получается цепочка? То есть вот этот наш клиент, вот мы сейчас должны с ним подписать контракт, и там надо внести такой пункт, где будет говориться, что или это должен быть какой-то shared copyright того, что будет сделано после, или там должно быть указано конкретно, что вот то, что уже сделано, то, что наша компания будет использовать, оно есть open-source, и это должно быть as is. Значит, open-source лицензии бывают разные. Наша лицензия, это, которой мы пользуемся, это MIT. Это самая такая легкая. Она говорит о том, что вот бери мой source код,
Только не стирай имя наших разработчиков как оригинальных создателей этого кода, и все. А дальше делай с ним, что хочешь. Хочешь, меняй, хочешь, отдавай кому угодно. Ты нам не обязан сообщать, что ты поменял, и так далее. То есть open source. Да, open source имеет разные варианты, ну и в частности имеет разные side effects.
Но согласись, что основные проблемы встречаются, если твой софт как бы продают дальше в каком-то виде, да, что его дальше дистрибутируют. Если ты его продаешь конкретному клиенту, которого только используют, то есть лицензионные проблемы, они не такие острые.
Я не продаю, я отдаю. Но, понимаешь, что еще получается? А вот если мы в то время, как мы будем делать разработку для этого клиента, который нам за деньги, мы тоже будем делать какие-то компоненты, которые тоже как бы generic, которые можно будет использовать на других проектах. Понимаешь? Как же тут быть? Ну, ситуация довольно интересная. Больше того, какие еще проблемы с open source, если брать со стороны enterprise, со стороны корпораций? Проблемы следующие. Некоторые корпорации боятся брать open source. Вот ты говоришь, Даник, у вас говорят только давай бесплатно, а
Open source, я не говорил бесплатно, у нас, я имел в виду на самом деле чисто open source из-за того, что там не open source невозможно поменять, невозможно посмотреть, ну, ты понимаешь, что бесплатно, не бесплатно, но лучше бесплатно, конечно.
Ну, а как быть с профессиональной саппортом, с поддержкой?
Вот да, мы не пользуемся поддержкой вот тех продуктов, которые мы покупаем. А я знаю, что другие компании, например, тоже люди, которые пользуются JBoss Application Server, они подписываются на support.
Да, и support, естественно, в этих случаях довольно дорогой, правильно?
Да, но это больше распространено в США, насколько я знаю. Вот в Германии я, по-моему, даже еще ни разу не слышал, чтобы компания покупала support у JBoss.
Ну, а если у вас, может быть, системы такие не, как говорится, mission critical, если упадет сервер, что будет делать? Кто будет чинить? Если
сервер упадет из-за ошибки в сервере,
да.
Будем чинить, да, будем смотреть. Ну, я, например, знаю куски проблемные.
Если начнешь открывать код JBoss,
я знаю курсы JBoss, да. Я довольно как бы много у них что-то делал и даже менял.
То есть компания доверяет тебе, что ты достаточно хорошо знаешь этот код и сможешь подкрутить, если надо.
Да.
Ну, видишь, может быть, у вас аппликации не такие уж...
Довольно тяжелая аппликация.
Нет, не в плане тяжелая, а в плане не так страшно, если она упадет и будет какое-то время даун.
Ну как, медицинский софт, можешь подумать, как страшно. Медикаменты у нас лежат.
Ну, хорошо, сколько у вас сервер может лежать, и никто не будет кричать?
Это зависит от клиента. Сейчас у нас есть, во-первых, например, клиенты, у которых всякие hot standby и прочие схемы, если что-то вдруг упадет. Все зависит от клиентов. Сейчас, у тех клиентов, которые сейчас, там такие условия, что он может лежать. Как бы. Все выходные может лежать.
Ну вот, поэтому они могут доверить тебе.
Да, но сейчас у нас
новые. На выходные Даник поковыряется и что-то разберешь.
За понедельник. За выходных я не ковыряюсь пока.
Ну, да. Но на самом деле многие большие компании хотят себя подстраховать и из-за этого не хотят брать опенсорсные продукты. Если не предлагается professional technical support. Но часто во многих популярных open-source продуктах она таки, да, предлагается. Я более вам скажу. Очень крупные компании выкидывают такие кренделя. Вот, например, взять Adobe компанию. Они сделали open-source продукт, BlazeDS. Потом они поняли, что это была ошибка, что, в общем-то, из-за этого у них теряется продажа другого продукта, который чуть пошире по возможностям, но и этот продукт good enough, как говорится.
Недостаточно шире.
Да, так теперь раз, прошло 2 года, они сказали, все, больше не будет. Они продавали раньше professional support вот этого их же open-source продукта. В это самое время наша компания с ним разбиралась, ковырялась, крутилась и знает достаточно хорошо их код уже. Вот, теперь Adobe сказал, все, не будем давать. Теперь мы сказали, окей, мы вам предлагаем, если кому надо, professional technical support вот этого адобовского продукта, значит, мы вам его предоставим. То есть, как сказать, святое место пусто не бывает.
А Adobe не может вам сказать, что нельзя?
Как? Они же сказали, что это open source
продукт. А я слышал такой прикол насчет, кстати, это был насчет JBoss, если не ошибаюсь. Опять же, не уверен, что это правда, но там был такой прикол, что марка, название продукта, это registered trademark.
А мы же не говорим, что это наше.
Конечно, да, и запрещают использование упоминания этой марки в рекламе курсов, в рекламе, короче, этих обучений.
Нет, это нет. Тогда и обучать мы не могли бы. А мы обучать имеем право, мы там сертифицированные инструкторы и так далее.
А, окей, понятно. Значит, нет, у них такого нет. Ну, нет. Где-то такое было, я слышал, что у них прямо вот в условиях вот как продукта, вот этого какого описания стояло, что эту марку нельзя использовать в описаниях там, курсов, обучения, это, так, и список такой. То есть никто не мог делать, учить руководство продуктом.
Но в целом я хочу вам сказать, что open source, конечно, продукты давят и давят очень сильно. То есть продать сегодня софт, ну, практически невозможно. Если вы не крупная какая-то компания по разработке софта, я не знаю, как можно вообще продать и конкурировать с кем-то.
Нужно быть лучше.
Ну, это намного лучше. Невозможно. Понимаешь, Даник, ну, ты можешь быть гением просто, но ты не можешь побить команду из умных ребят, которых 30-40 человек работает. Понимаешь? Ну, каким бы ты гением ни был.
Тебе надо взять 300-400 ребят. Ну, ты прав, если ты крупная компания, если ты мелкая, ну, или какая-то гениальная идея в каком-то направлении, которую ты успел...
Ну, да, конечно, есть их сколько-то, но их очень немного. Но в целом продать продукт достаточно сложно. То есть я иногда слышу, ну, я слышу это всю жизнь. У меня такая идея, у меня такая идея. Ну, и от идеи до продукта это настолько сложно, ну, крайне сложно.
Ну, опять же, все зависит от специализации. Чем более специализированный софт, тем хуже состояние. Например, в том, там, где мы сейчас работаем, у нас, например, просто нет open source аналога, да? А похожая сфера, то есть просто общий софт для подклиник, там есть open source продукты, но они настолько ужасны, что их просто банально никто не использует. Их просто, они есть, их используют какие-то африканские и латиноамериканские страны вроде бы, но они, в принципе, не используются.
Да.
Их нет. Вот. Это зависит от того, насколько специальная и насколько сложная как бы, часть отрасли.
Лёня, да, все зависит. Да, что?
Ну, говори, говори.
Нет, все зависит, опять же, от задачи, которые решаются. То есть, если мы говорим о каком-то какой-то application, какой-то сервис или что-то еще, может быть, да, open source там можно что-то сделать. Но ни одна компания себя уважающая, даже маленькие компании, не будут доверять, например, operation или production management, open source product. Я даже не знаю, если есть, например, да?
Есть.
Вот. Никто не будет это использовать. Я совершенно заверяю.
Скажи мне, ERP-система, да?
Да.
Есть такая...
Enterprise Resource Planning.
Да, yeah, Enterprise Resource Planning.
Open ERP, по-моему, это называется, или как-то. Есть такая штука, open source, такая
People
платформа
soft,
для создания...
PeopleSoft? Нет, это не бесплатно. Нет.
Open... О, как это называется? Там же, где это часть этого, это Customer Relationship Management. Вот это часть этого.
Open,
я не помню сейчас точно. В общем, огромный продукт, работающий, который сейчас используют фирмы. Большие, по-моему, тоже.
Что он бесплатный?
Потому что он бесплатный, потому что он open source. И потому что к нему предлагают плагины разные фирмы, потому что их собственные ребята могут посмотреть. В общем, если у тебя есть, я скажу так, если у тебя есть большая IT, да, с разработчиками, которые раньше разрабатывали тебе свою собственную кринию, ну, в Германии это распространено, да, что не покупали софт фирмы, а делали свою IT, и IT-шники им действительно что-то разрабатывали, причем не обязательно на SAP. Бывало, и сами чего-то фигачили там, я знаю, на Java в последнее время, раньше, я не знаю, на чем они там фигачили, но вот что-то сами делали с нуля практически. И они... часто не хотят переходить на продукт коммерческий. Хотя их софт устарел, они уже не справляются.
Нет, ты знаешь, то, что я вот вижу, допустим, я с клиентами, как раз я сейчас стал этим заниматься.
Да.
Переквалифицируюсь еще. То, что я вижу от клиентов, настолько это серьезная проблема для них. Mm-hmm. То есть они не будут доверять open-source продукту. Не то, что open-source, бесплатному продукту, как Яков и сказал, без должного support.
В очень специфической сфере, очень глубокой IT-сфере. Если говорить о более общих сферах, например, о том, что там customer relationship management, да, которая есть в любой фирме, чуть побольше, маленькая, есть какая-то CRM, да?
Но это не operation management, о чем я говорил. CRM это совсем другое.
Ну, согласен.
Но тем не менее, это тоже дело довольно серьезное.
Понимаешь, если у них было что-то свое, и это устарело, они очень, может быть, не будут покупать, а возьмут open source, их большой IT-ресурс, который сидит на фирме, и который раньше разрабатывал то, что у них устарело, как бы. Он просто перекинется на этот open source продукт, и они, мне кажется, его очень даже потянут.
Но я такого не встречал еще, честно говоря.
Ну, вот...
Те клиенты, к которым я ходил до сих пор, ну сколько, полгода последний,
Вообще, надо сказать, что в Германии самое главное немецкое слово – это экономить. Экономить, экономить, экономить. Это слово «экономить» встречается везде. И мне кажется, что вот эта дикая любовь немцев, а это действительно присутствует в open source, вот в IT, в любой сфере IT, это еще тоже менталитет. Как бы. Опять же, если думать о...
сэкономил уже на фондовой бирже лондонской. Сэкономил на тестировании, не хотел покупать продукты.
И биржа полетела, да?
Биржа лежала пару часов, они потеряли какие-то миллиарды денег из-за этого. Ну, именно да. Из-за того, что не было... То есть экономия здесь неуместна, понимаешь? То есть как бы люди, которые относятся к своим должностям или обязанностям, как правило, перестраховываются, покупают продукты. Просто потому, что могут показать пальцем, если что-то получилось не так, понимаешь?
Я вот, кстати, хочу ответить здесь в чатике. Слушатель Боб пишет вот что. Он пишет, а как же со Spring Source? SpringSource.com. Nearly half of the global 2000 are SpringSource customers. Он правильно говорит, человек. Вот Spring Framework, джависты, конечно, знают. Они уже стали настолько большими, и давно они конкурируют, и они ставят себя выше обычных продуктов стандарта J2E, или как сейчас Java.
У них не очень получается себя поставить.
У них получается неплохо, поверь.
На очень серьезной дискуссии одного из, кстати, серьезных ребят, которые занимаются в Sun, это было на Яксе, разрабатывают AGB, и какого-то серьезного человека из Spring Source. Если не ошибаюсь, Spring Source из Германии, но я точно не уверен. И, в общем-то, там была дискуссия часа на полтора, и AGB студировал этого Spring Source.
Я не знаю, что он уделал, но вот сегодня должно быть сообщение про Англию, кстати, про United Kingdom. У вас есть некий паблишер, который называется Associated Newspapers.
Есть.
И вот он, этот паблишер, должен выступить с заявлением сегодня, что они отказываются от использования оракловского сервера WebLogic и переходят на Spring Source. У них есть такой так называемый TC-сервер. И они пишут, да, что из-за этого вот deployment live applications, он резко уменьшается. Был часы, а стал минуты. И что получается? Вот это интересная такая первая конфликтная ситуация, которую я вижу. Spring Source получается, начинает бесплатный, open source, забирать бизнес у компании, такой крупной и сильной компании, как Oracle, и в общем...
Ну, ты знаешь, я видел, как обычный стек J2E забирал у Oracle куски.
Да, ну вот...
Это нормально. Не хотят платить.
Ну, просто я говорю, что... Просто я говорю, что вот реальные примеры, когда open source забирает бизнесу.
Понимаешь, если говорить о Spring, да, почему я немножко против Spring настроен, хотя на самом деле я думаю, что Spring это действительно очень cool, да. Когда они начинали, у них был только этот чертов XML. Я ненавижу XML.
Я тоже, да. Люди тонут в нем.
Я это посмотрел, я попробовал, мне чуть не вырвало, я забил на...
Я XML знаю наизусть. Вообще все. Я не тону, потому что оно не тонет.
Ты знаешь наизусть что? Что надо открыть угловую скобочку и закрыть ее?
Я очень хорошо знаю XML. Ну, сейчас уже не так, конечно, но когда...
Что значит, ты знаешь XML? Каждый XML – это новый язык. Он зависит от домена. Как можно знать XML?
Схему. Знаю
я. Ты можешь схему хорошо составить?
Да.
Ну, я тоже могу. Я даже сгенерировать можно из готового XML.
Ну, да. Ну, я XML знаю очень хорошо.
То есть, что,
у меня опыт есть работы с майкрософтовским продуктом, когда они генерировали messages, да, ну, сообщения для веб-сервисов. С security head, 5 страниц.
Если бы мне кандидат на интервью сказал, что он хорошо знает XML, я повырвал на месте.
А я вообще считаю, что знать XML лучше не надо. Лучше, ну, если можно, обходиться без него. Не то, что лучше не надо, но лучше не пользоваться XML.
Серьезно? Я всю свою аппликацию сейчас перевожу внутри на XML, кастомизированный XML вместо кода. Чем больше XML, тем лучше.
Нет, но это наш собственный. Это я согласен. То есть кастомизация XML для того, чтобы контент был, поднимался. То есть, например, я вам скажу, вот мы сделали сайт компании, веб-сайт. Он весь на XML. Вот, скажем, допустим, там, он на самом деле он сделан с помощью флеша. Но, допустим, есть секция тренинг. Вот мне надо бить новый тренинг. Что я делаю? Я открываю XML, и в XML я исправляю две строчки. Все.
Сайт
затягивает весь XML, все содержимое. Да.
У меня прямо в продукте открываются все его XML родные. Но это сейчас
пуски только. Второй приведу пример. Вот мы делали там для Mercedes этот сайт большой, mbusa.com. У них идет там винет, сервер стоит, он XML выдает все сегодняшние дилы. допустим, которые Mercedes хочет дать своим кастомерам. Такие вещи я понимаю в плане XML. Но я говорю о том, что когда тонны данных приходят с серверов...
Понимаешь, Лен, Spring это как бы у тебя были раньше, а сейчас можно annotation, но у тебя раньше на уровне фреймворка был просто миллиард XML-ов, их спринговских, как они хотели, а не как ты хотел.
Да, да. Конфигурация.
Это напрягало, очень напрягало.
Да. Окей, ладно, все, не уходим, возвращаемся, в технику не идем. Давайте закончим с этой темой. Знаете, я хочу вам сказать, иногда пишут комментарии там или здесь, такие, причем серьезные, похоже, наши слушатели пишут, тема не раскрыта, так строго пишут. Хочу отметить всем слушателям строгим.
Suck my balls.
Нет, ну, Леник, будьте приличнее. Но мы здесь, в общем-то, не есть... университет миллионы, у меня есть колледж, мы не обещали вам, что тема будет раскрыта. Мы обещали вам, что мы поговорим на какую-то тему.
Университет – это место, где профессионально не раскрывают тему.
Да. А мы по-любительски ее не раскрываем.
А мы их не раскрываем любительски.
Да. Поэтому, извините, ребята, если вы думаете, что вы пришли в место, где вам раскроют темы, вы ошиблись. Мы тему не раскроем. Мы поболтаем на эту тему, выскажем пару мнений и все. Итак, тема номер 3, которая тоже не будет раскрыта, но мы поговорим о ней. Называется «Users Groups on Software». И я вам прочитаю. Пришел этот коммент, я уже не помню, это был коммент или это был фидбэк где-то мне. Он был по-украински, по-украински, я же вам и зачитаю. «Пив Рокутум», может быть, вам по-русски почитать?
Нет, мне по-русски, мне
лучше, да? Немножко... Ну хорошо, я тогда буду переводить.
Да.
Полгода тому я организовал Java Users Group, и вот недавно на блоге группы сделали замечание, что мне стоит пойти на консультацию к кому-нибудь, у кого есть опыт организации таких групп. Вы чувствуете, как я перевожу с украинский? С листа. Угу. Слышал в ваших подкастах, это он мне пишет, что вы являетесь лидером JAG, Java Users Group, и понимаю, что вы не захотите мне отвечать. Но думаю, многим было бы интересно послушать, как такие спилка, как это?
Встреча.
Нет, тусовка, грубо говоря, да. Тусовка по-современному организовывается у вас. Как вы привлекаете в них новых членов, откуда берете докладчиков, насколько это престижно, выгодно, интересно принимать участие в таких сборищах. Я думаю, спилка – это, наверное, сборище. Как вообще проходят такие встречи? Может, есть какие-то маленькие секреты, которые помогут вам поднять популярность и престижность группы? Вот такой был вопрос. Ну и, соответственно, то есть я, конечно, могу сказать по этому поводу, но, как всегда, я предоставляю первое слово – молодым.
Да, беру слово.
Самый молодой, да.
У меня опыт с Джагом один единственный был. В свое время я каким-то образом нашел Джаг в Роттердаме, что была встреча. Были очень интересные темы. Была
Почему
тема
у вас? Где Бремен, а где Роттердам?
Роттердам в Голландии.
Ну так это самый ближайший Джаг, который смог найти?
Нет, это был конкретный Джаг, в котором были конкретные темы, которые меня заинтересовал. Джаг встреча, я не знаю, вот я не могу сейчас сказать, как где я увидел рекламу. Мне кажется, на страничке проекта Sim, Java Sim.
Угу.
Да, да, нет, так и есть, на JavaSim я увидел рекламу, как бы в блоге, там был, это тогда был типа блог, это страничка. Там была тема JavaSim, это делал Пит Мюр, который сейчас, по-моему, основной двигатель этой темы, то есть он ехал в Амстердам и делал доклад. И был доклад от двух ребят, которые сейчас в основном занимаются JavaSim продуктом по Business Process Management, JBPM. Mm-hmm. Они рассказывали о JBPM, а Пит Мюр рассказывал о Симе. Это все проходило в Роттердаме, естественно, как все джаги совершенно бесплатно.
Ну ты поехал
в пабе. В пабе. А JBoss оплачивал
полностью. А вот это, ты знаешь, вот это европейские штучки. У нас так не происходит.
JBoss оплачивал полностью все напитки.
Ну знаешь, у нас иногда могут там принести там пиво баночное, но это настолько, мне кажется, в малых количествах, что это можно запустить. А вот, допустим, в Лондоне, насколько я знаю, в Лондоне с этого начинается, да, с пабов, все эти сборища.
Нет, я ходил пару раз, не было никаких пабов. Была именно аудитория.
А ты знаете, в Роттердаме тоже не было. Это просто был такой спешл ивент, такие люди поехали, что JBoss сказал, что они оплачивают бар и пиво.
Это было Java Developers Group. Я сейчас скажу точно. Они посылают. Вот они как раз мне сейчас посылают.
Ну, вот
Java 171.
Ну а теперь расскажите, какой у вас есть опыт по принятию участия в этих группах? У вас есть ли какое-то мнение? Почему вы ходите или почему вы считаете, другие не ходят? Насколько это популярно?
Ну, это популярно. Я хожу только с точки зрения как говорят, keep my hand on the pulse, да, то есть просто как сказать?
Быть в курсе.
Быть в курсе того, что происходит, именно, да. Потому что, как бы, чем я занимаюсь? Сейчас я уже не разрабатываю. Но эти разработческие знания, они все равно в моей карьере нужны.
А многие ли ходят у вас? Ну, вот вы ходите, вы, допустим, такие активные люди, а другие...
Немного.
Я единственный в нашей фирме, кто даже, кто, по-моему, знает, что это такое.
То есть проблема одна и та же. То есть большинство людей, которые работают программистами, не хотят вечером пойти на какое-то заседание. Даже
у нас
бесплатно.
Времени нету. У нас времени нету заседания. С ближайшего очень далеко. То есть времени нереально ходить на эти заседания. Надо ехать, ездить очень далеко.
Ну, нету в Лондоне, времени, например, наверняка полно всяких заседаний.
Но есть, но я хожу только вот на это Java 1.7.1 Developers Group, потому что как бы они приглашают очень серьезных людей туда. То есть,
действительно, а много там есть... людей собирается, на этих серьезных людей?
Последний раз я там был, было человек 15, наверное, всего.
Ой,
не так много.
Нет, немного.
В Роттердаме было человек 60, наверное.
Нет, совсем немного. И что самое интересное, ходят туда одни и те же люди.
Mm-hmm.
Как правило, есть пара людей из Гугла. С одним из парнем я учился в университете вместе, то есть я его вижу там довольно часто. И другие ребята есть из банков.
То есть, в принципе, вы подтверждаете то, что я могу тоже подтвердить, что активность людей достаточно низкая. Да. То есть тех людей, да, которые мемберов, обычных мемберов, которым что-то рассказывают. Вот, и я веду... Кстати, самое интересное, что, вот, скажем, я был в прошлом году на Украине, я там делал доклад в Майкрософте на тему, там, сравнивая разные технологии для Rich Internet Applications. Было довольно много людей. Было человек под 100, наверное, я думаю, чего, в общем-то, я не ожидал. Хотя, наверное, праздничные дни были и всякое такое. Но у нас, например, есть разные по размерам группы. Это во многом зависит от города. Вот, скажем, в Нью-Йорке Java User Group довольно большая. То есть в Нью-Йорке, как правило, 100-120 человек приходит. Более того, там даже часто закрывается регистрация, потому что там ограничен размер зала, и кто не успел, тот опоздал. Но это Нью-Йорк, там огромное количество джавовских программистов. Скажем, я организовал в свое время группу, называется Princeton Java User Group, знаете, может быть, Принстонский университет, известный. Ну, это просто в этом же, поблизости этого же городка. И так как мы живем не в городе, мы живем... Ну, как это называть? Большое количество маленьких таких городков, там по 15, 20, 30 тысяч человек. Ну, это... И люди обычно работают в каких-то крупных местах. Потом они уже приезжают вечером домой. Это длинный комьют. В транспорте болтаются. Приехали вечером. Ну, естественно, потом опять сесть куда-то. Ну, или в машине они приехали. И ехать еще на заседание многие не хотят. Ну вот, допустим, в моей группе там 30 человек приходит. Приходило на заседание. Сейчас я вообще снизил активность. У нас там произошел определенный инцидент. Но давайте я тогда расскажу уже. В свое время я организовал, это было лет 5 назад, наверное, это Princeton Java Users Group. Почему я организовал? Ну, опять просто из-за того, что я такой общительный человек. И во-первых, мне было что рассказать всегда вот на тему Java в данном случае. Вот, я и там писал, и уроки проводил. И когда я ее организовывал, я, в общем-то, решил так. Если у меня не получится приглашать людей, которые будут что-то рассказывать, ну, так я и сам, в общем, могу. Но, в принципе, идея какая? Идея в том, что когда вы организовываете user group, надо заставлять людей, которые в нее там... У вас есть какое-то количество членов. Их... заставлять или просить, или уговаривать, чтобы они сами тоже готовили выступления на какие-то темы. Конечно, классно пригласить какого-то там известного человека, который в этой области знает много, или, может быть, там книжки написал, и все. Но не всегда это бывает. Это, в общем-то, во многих городках это очень трудно сделать. Поэтому, даже если у вас не получается это, то надо пропагандировать то, чтобы люди готовили доклады сами. У нас вот есть одна user group тоже в штате Нью-Джерси, где люди почти, крайне редко у них кто-то бывает известный. Они готовят сами, они берут тему, разрабатывают ее, и люди приходят и общаются. Дальше. Тема, вот что еще важно. Java users group, ну или не только Java, там по тем языкам программирования, которые вы знаете, Они прежде всего полезны для того, что мы называем нетворкинг. То есть люди приходят, джависты из разных организаций, там встречаются вечером, знакомятся друг с другом. А потом, если у кого-то что-то, конечно, многих интересует работа, например. Вот, если кому-то нужны люди, то есть они там либо скажут, нам нужны люди, либо они попросят лидера вот этой джавовской юзер-группы, чтобы они распространяли, ну, скажем, отправили мейл всем членам группы. Так и так в нашей компании нужны джависты с такими-то, такими-то skills. Кому интересно. То есть это очень важно. И поэтому, если вы организовываете группу, вы должны открытым текстом это говорить и на всех блогах писать, что, ребята, очень это вам будет полезно для поиска работы, для поиска новых клиентов. Теперь совершенно. Следующая тема. Ну, если, может быть, у вас есть комментарии, я могу даже и замолчать.
Это ты уже как бы закончил сейчас?
Нет, я не закончил, я могу говорить долго, но, пожалуйста, вступайте.
А, хорошо. Я думал, там еще есть... Да, в общем-то, ты ответил на все вопросы.
Нет, еще
не... Из user group, или ты идешь в следующем пункте?
Нет, нет, я еще не ответил на все вопросы.
Окей, хорошо, тогда
я хочу дальше продолжать тогда, если вы не возражаете. Mm-hmm. Так, следующие вещи, которые вы должны делать, если у вас user group. Во-первых, вы должны писать тем людям, которые вы считаете известны, которые вы считаете очень крутые. И как я, Вася Форточкин, из небольшого уездного городка, могу даже к нему подойти и о чем-то попросить. Это грубейшая ошибка. Вы должны обязательно писать. Напишите email. Во-первых, поставьте себе задачу. Отберите там известных людей в вашей области, там, в вашей стране, и найдите их email. Дальше начните им писать.
Думаешь, на Украине есть известные люди?
Несомненно. А? Есть люди, которые... Ну, известные блогеры, например. Я просто их не знаю, я не читаю эти блоги, но наверняка есть. Напишите им, что там... Там Саша, или не знаю, как его зовут. Там, или там дорогой Александр Петрович. Там же по отчеству. Так и так, мол, у нас есть user group, она новая. Мы еще пока не, как бы не очень раскрутились. Но, в принципе, не могли бы вы выступить у нас? Мы понимаем, что мы не можем вам заплатить, чтобы вы к нам приехали. А вдруг вы будете в нашем городе в командировке? Если вы будете, пожалуйста, отправьте нам email, и мы с удовольствием собрались бы люди и по вас послушали. Кто-то скажет нет, а кто-то, может быть, скажет да. То есть это первая команда, первый вариант. Второй вариант. Не забывайте, что мы живем в тот век, когда все происходит, как это называется, когда можно пользоваться интернетом, правильно?
Можно.
И что надо сделать? Кто сказал можно? Даник, у вас есть
интернет? Даник, кто можно.
Да, так что
бывает,
это значит?
Завозит иногда.
Что вот этот же Александр Петрович, известный, Александр Петрович может провести доклад вашей юзер-групп, не приезжая в ваш город. Что нужно сделать? Нужно иметь комнату, в которой будет компьютер со скайпом, с интернет-коннекцией, на скайпе или там с каким-нибудь софтером, который делает скриншеринг. И все, человек сидит у себя дома и выступает.
Есть класснейший софт, который дает не только скрин, но еще и видео. Это вообще класс. Сейчас не помню название. Можно показывать, что делаешь, и еще твое видео идет.
Все это можно сделать, конечно. Вот. Более того, так как этот человек из Львова, а я тоже вроде как с Украины, я говорю прямо в открытом эфире, что есть Львовская Java User Group, если вы хотите. Я не хочу, не пойду в очень такие технические дела, но... Могу вам рассказать, что происходит здесь. Я вообще работаю и с Java, и не с Java. И могу провести такой вечер ответов на вопросы, если вы хотите. Это я обращаюсь к Львовской Java User Group. Если вы организуете, что у вас где-то будут сидеть люди со скайпом, нет проблем никаких. Я с вами с удовольствием поговорю, отвечу на любые ваши вопросы, насколько смогу. Расскажу, как вообще все происходит. Так что, и то же самое я хочу сказать другим. Если вы считаете, что вам есть чем выступить, узнайте, может быть, у вас в районе где-то есть user group. Помогите по вашему языку, который вы знаете. Я считаю, что нужно всегда поддерживать. То есть докладчика я уже сказал. Дальше. Посмотрите, опять, я не знаю, принято ли публиковать книги на Украине, в России. Есть ли у вас много людей, которые пишут книги? Те люди, которые пишут книги, они тоже обычно не возражают. Не возражают пойти куда-то выступить. Им это часто надо для того, чтобы сделать продвижение книги, например. Кроме того, они классно знают предмет. они, им не сложно. Они настолько потратили много времени, пока писали эту книжку, что они уже его выучили даже. Представляете? Поэтому и часто этим людям не жалко рассказать. Обращайтесь к авторам книг. Ну, опять же, я думаю, что все же у вас книги в основном переводные. Я не сомневаюсь, в таком городе, особенно в больших городах, областных городах, я не думаю, что должны быть проблемы. То, что начинаете дергать за веревочки всех, кого вы знаете и не знаете, идите в блоги, пишите, найдите правильных блогеров и организуйте, может быть, какие-то ремоут. Дальше. Попытайтесь найти компании, которые будут вам что-то покупать, спонсировать. Может, на пиво люди придут, кто знает. Или там на пиццу бесплатно.
Стриптиз.
Найдите компанию, которая, в которой есть уже, скажем, разработчики этого языка программирования. Ну, опять, раз мы говорим про Java, значит, пусть будет Java. Тогда и скажите там, найдите оттуда людей, скажите им, что вот так и так. Что нам от вас надо? Нам надо от вас помещение, аудитория какая-то, куда люди могли бы вечером прийти, мы потом прочитаем доклад. И нам надо, чтобы вы нам купили пиццу и там, я не знаю, кока-колу.
А можно без пиццы, главное, помещение?
Нет, не обязательно, желательно, чтобы что-то было.
Ну, пиццу можно
и... зачем вы думаете, зачем они скажут вам, нам это? Надо вам пиццу покупать. Ну, как зачем? Мы же здесь у вас будем, к вам придут джависты. Вам же иногда надо будет искать людей тебе на работу, правильно? А тут к вам готовые люди, проверенные, реальные, будут приходить вечером. Мы вам за это разрешим, если вам нужны будут люди. В начале митинга, вечера, вы будете приходить к нам и говорить, что так и так, ребята, мне нужен программист с такими-то skills. Есть ли у вас знакомый? Пожалуйста. То есть это все выгодно.
Очень.
Поэтому делайте шум. Более того, знаете ли вы другие юзер-группы? Вот я ссылочку прислал. Вот мне из со Львова прислали. А вот во Львове я знаю просто, что есть группа, адобовская группа. Не закрывайте в себе, зайдите в соседнюю юзер-группу. Пойдите к ним на заседание. Там наверняка есть зависты тоже. Может быть, объединитесь.
У нас есть в Бремени такая штуковина, называется филиал организации информатиков. Они устраивают что-то нечто похожее, но это больше похоже на лекции для всех, для работающих людей в основном, но можно и студентам приходить. Они говорят о всем подряд, независимо от языка, то есть о паттернсах, о security, о там QA, ну, в общем, общие темы.
Ну, так ты же сам себе ответил на вопрос. Дизайн паттернс, какая разница, какой язык? Или QA, никакой. Какая разница, какой язык?
А самые глобальные интересные темы, они на самом деле абсолютно не зависят от языка.
Да. Леник, ты не хочешь сыграть что-нибудь на гармошке?
Сейчас гармошку найду, она где-то у меня застряла.
А почему повязка на лбу? Эта песня посвящается всем лидерам users group во всех странах мира, неважно на каких языках вы лидируете. Исполняет Леник.
Застряла. Сейчас, подождите.
В песне поется о неразделенной любви джавовского программиста к девушке, которая знала .NET.
Да.
Что такое? Застряла дырка.
Потому что язычок надо подправить было.
Да. Язычок надо помассировать. Язычком дырочки.
Но не беда, не беда. Это была такая open-source песенка, поэтому претензии
да. Никаких. Да, с багом.
Да.
С багом. Почему интересно?
Ладно, ну что, поехали дальше, ребята. Поехали. Номер 4. Ребята, а как вы относитесь к требованиям к сотрудникам у многих контор? И пошли. Умение работать под давлением, умение работать в быстро меняющемся окружении, способность самостоятельно выбирать приоритеты, способность работать одновременно над несколькими задачами, проектами. Так, давайте Леник, чтобы не из Германии начинать все время.
Не, ну а что здесь? Все правильно? Все эти...
Сейчас я буду оппонировать.
Это все, что мог сказать?
Не, ну что значит? Работа под давлением. Это важно. То есть тут спорить, я не знаю.
Ну что ты понимаешь под этим и почему ты считаешь, что это правильно? Вот люди спрашивают, значит, они, наверное, не очень понимают, что это значит.
Ну, работать под давлением значит функционировать, несмотря ни на что. Да, то есть я даже не понимаю, в чем вопрос. Что в этом непонятного? Если есть какой-то...
Ну, кто на кого дедлайн? Будет давить, по-твоему?
Ну, есть какой-то дедлайн. Обычно все давление исходит из-за этого. То есть
дедлайн — это какой-то срок, которому надо...
Как срок дедлайн сдачи, по-русски, да. Кстати? Срок, последний срок.
Время, да. Че?
Да. Время, которому нужно что-то сделать. И многие люди теряются. То есть они из-за того, что этот срок подходит, он становится ближе и ближе, они...
Начинают бухать.
Они могут, да, они начинают паниковать и перестают функционировать. И это плохо. То есть, ну как так можно? Это опять же зависит от опыта, мы об этом уже говорили.
Но дело не в том, как так можно или нельзя. Это зависит очень часто от
человека. Не, ну да, ты дай Лене сказать, давай, а потом я буду его пропонирую. Потому что это не мирное. Я хочу сегодня Лене немножко это.
Рвать на куски.
Да. Ну, я к нему очень хорошо отношусь, но иногда для публики.
Так, Леня, продолжай, дай ему больше материала, чтобы было.
Давай, Лене.
В чем еще, значит, работа под давлением? Это естественно. Это требование существует в любой компании. Потому что давление всегда есть, хочешь ты это или нет. Допустим, где я работаю сейчас, давление вообще ужасное, потому что ты вовлечен в генерирование дохода для компании. То есть, если что-то идет не так, и ты вдруг, ну, как сказать по-русски, не можешь... Ну,
запаниковала, не можешь ничего сделать.
Да, не можешь ничего сделать, будут последствия. Будут последствия. Если об этом думать и поддаваться вот своим слабостям и панике, то из этого ничего хорошего не получится. Либо ты просто перегоришь на работе, либо тебя выгонят.
Burn out.
Да. Какой там еще был? Какой второй был?
Работать в быстро меняющемся окружении.
Ну, это, скажем, окружение меняется быстро
везде. Бла-бла-бла.
Да, мультитаскинг тоже как бы дело такое важное. Я даже, ну, это естественный
тип. А способность самостоятельно выбирать приоритеты.
Ну, это, опять же, зависит от должности. Если ты джуниор-программист, то, может быть, это, конечно, не так важно.
Бывает, даже для джуниоров пишут.
Ну, бывают, но, опять же, это как бы зависит от должности.
Не, ну, ты знаешь, что
если
не хотят.
Если ты менеджер, если ты синий...
Нет, не хотят джуниора, которых самостоятельно выбирать приоритеты можешь. Что это значит для джуниора, если он еще никогда даже не работал?
Одним словом, давайте подведем черту. Леник считает, что это нормально предъявлять такие требования к работникам.
Да. Ну, а какие-то еще требования? Вот, скажем, у тебя нет вот этих требований, что это нелегитимно. Как ты еще будешь выбирать работника, и какие требования ты будешь к нему представлять?
Кроме того, знаю, что... Даник, я понимаю, имеет другое мнение.
Я сейчас буду, да.
Вперед,
я
давай.
Я сейчас буду крушить. Сейчас просто, да. Значит так. Я читаю это так. Я читаю объявление, я читаю умение работать под давлением. Я думаю, так, понятно, хорошо. Значит, клиенты злые, менеджеры это самые бараны, короче, эти слабаки подписываются под нереальный дедлайн, работники их потом фигачат до 12 ночи. Окей, понял. Иду дальше. Умение работать с быстро меняющими окружениями. Опять же, менеджеры лопухи, руководители, значит, козлы, нифига не понимают, меняют продукты постоянно. Набрали огромную палитру всяких там фреймворков, языков, чего я знаю, постоянно что-то меняется, не могут ни на чем остановиться. Окей, читаю дальше. Способность самостоятельно выбирать приоритеты. Но менеджеры вообще лопухи, даже задания поставить не могут. А если ты сам сидишь и ничего не делаешь, то что они потом скажут, что это было правильно, то ты опять же получишь этих самых звездюлей. Классно. А способность работать одновременно несколькими задачами и проектами. Окей, опять же, не хватает ребят. И тебя будут рассовывать по проектам, может быть, большим, опять же, будешь сидеть до 12 ночи. Я считаю нормально? Нет, я считаю ненормально. Я туда не пойду. Все.
То есть ты даже не пойдешь на интервью?
Нет, я пойду. Я сейчас говорю с точки зрения разработчика. И, да, если у меня будут другие варианты, то я этот вариант, может быть, засуну подальше. Вот. Я понимаю все требования, да? Я эти требования абсолютно имею к людям, и все это бывает. Все это нормально. Бывает давление, бывает не то, что там обязательно клиенты. Что-то там, да, бывает, что что-то не понял, или действительно что-то нужно, но это все бывает. Меняешься окружение, ну, бывает, что сменили что-то. То есть я понимаю, я тоже хочу такого человека, но я никогда не буду это писать в объявление. И вот эти все пункты я не буду писать в объявление. Ну, кроме, может быть, приоритетов, конечно, для человека повыше, это ему можно написать нормально, но больше я ничего бы этого никогда не писал в свои объявления.
Ну, я тебе хочу ответить вот как. Во-первых, очень часто... Особенно в крупных компаниях бывает так, что не ты будешь писать это объявление, а люди говорят в отделу кадров, что нам нужен человек. И эти люди в отделе кадров, которые ничего не понимают в том, что вам надо, берут стандартную форму, где есть вот эти вот вещи, умение работать под давлением и так далее, вписывают какие-то технические строчки, которые им дал этот менеджер, как мы его называем,
скилл, конкретный скилл, да?
Да. И вот вам и объявление пошло. Поэтому, что я могу сказать по этому вопросу? То, что написано в объявлении, не надо читать каждую букву и думать, что это действительно так и есть. Может быть, это объявление писал человек, не тот человек, для которого вы будете работать. Поэтому прийти на интервью надо обязательно. А будет ли вам нужно работать под давлением в быстро меняющемся окружении, стать приоритетом, это совершенно неизвестно. Конечно, отлично, если вы это все умеете. Но бывают люди, которые не хотят давления. И более того, я даже ни в коем случае не осуждаю этих людей. У людей разные цели в жизни.
Ребята не хотят давления. Они, например, не любят давление, и я пытаюсь давление с них снять, насколько это возможно.
Ну, если тут уже... Может быть, кого-то отпугнет эта фраза. Если вас она уже действительно пугает, если вы даже не хотите и близко подходить к такой работе, где возможно давление, ну все, значит, не идите на эту работу. Но то, что писать такое можно, почему нет?
Да, требование это легитимное, согласись.
Да?
Это абсолютно легитимное требование. Но они в черном свете выставляют то место, которое рекламируют. Если читать это глубоко и анализировать.
Нет, это совершенно неправда. Это совершенно не зависит от того, что менеджер плохой или что-то еще. Если ты работаешь для фронт-офиса Investment Bank,
там они все напишут, согласен. Нет,
хорошо, будет давление, хочется или нет. Если ты работаешь в пресейлс, будет давление. Будет такое давление, что тебе и не снилось.
Вы знаете, те места, где нет давления, вы туда не хотите идти, я вам скажу честно.
Нет, это был мой следующий пункт, о котором я хотел говорить. Там, где есть давление, есть деньги, как правило.
Но не все деньги нужны. Леник, еще раз.
Я понимаю.
Есть люди, которые ищут колгосп, тихе, життя.
Я не говорю, что все должны работать под давлением. Я этого не говорил. Просто я говорю, что если вы хотите хорошо зарабатывать, подготовьтесь к тому, что будет давление. Будут сроки, будут мультитаски, будет
все остальное. Я хочу еще сказать, Леник. Во-первых, люди делятся на два пола. Одни из них мужского, другие женского.
Ну.
И так повелось в нашей специальности, что, ну я не знаю, по крайней мере у нас, что женщин значительно меньше, чем мужчин. Более того, у женщин могут быть совсем другие приоритеты. У них может быть семья главный приоритет. Если женщина-программист читает вот такое объявление, она, может быть, скорее откажется от этого, чем мужчина. А ты говоришь, да, вот деньги зарабатывать. Не все хотят зарабатывать.
Я разве сказал, что все должны зарабатывать хорошо? Просто, что я имел в виду? Я даже не знаю, о чем мы спорим.
Да мы не спорим, я просто не знаю, кто мне написал. Я не знаю, написал это мужчина или женщина. Вот, например, если женщина спрашивает, это нормально или нет...
Я считаю требования абсолютно правильными. Я считаю, писать их в заявление можно только тогда, когда они реальны. Если другие, их не пишут. Если все это пишут, ну пишите тоже, почему нет. Но если, как в Германии, например, это пишут далеко не все, то надо подумать, прежде чем это написать. Да. Потому что если это все присутствует, то это можно прекрасно не написать.
Требования легитимные и оправданные.
Но я хочу сказать вам, что если вы читаете такие требования, игнорируйте их на этапе получение работы, идите на интервью, там говорите уже с конкретным менеджером, вы работаете, что у вас происходит.
Если вы считаете, что это действительно бла-бла-бла,
если это действительно вам тяжело,
скорее всего, есть.
Но это вас не должно отпугивать.
Вообще ничего не должно отпугивать. Да.
Вы должны идти на интервью, а дальше задавать вопросы.
Работа на милитаре может отпугивать, работа там на ядерном реакторе может отпугивать, но больше ничего не должно. Или работа там в Бразилии, например, в левом городе, это может все отпугивать.
Но в одном я хочу согласиться с Даником, что если, в принципе, создана напряженная очень атмосфера в компании, и надо работать долго, как мы говорим, long hours, и надо часто все меняется, это говорит о том, что не все там в порядке с точки зрения менеджмента. То есть я не хочу сказать, что всегда менеджеры дураки, когда они говорят. Иногда менеджеры могут быть поставлены такие условия. Но это может как-то характеризовать. Но все-таки вы должны, как соискатель работы, вы должны дать шанс прийти туда, доказать, что вы хорош для этой работы, а дальше уже решать, вам она годится или нет.
Да. И именно, как правило, ну, в больших компаниях несколько стадий интервью. И последняя стадия интервью – стадия в handshake, да, то есть рукопожатие. Mm-hmm. Как правило, на этой стадии уже компания решает. Уже все решено, получаете вы работу или нет. Но вот именно цель вот этой вот последней стадии – для кандидата прийти и посмотреть, на условия работы, познакомиться с людьми, с которыми будут работать, посмотреть, что они делают и так далее, и так далее.
На свое рабочее место, может быть,
да, еще. Именно. То есть цели вот этого последнего интервью или как бы последней встречи, скажем так, в процессе, это именно для кандидата посмотреть и на как сказать, environment, как сказать,
на среду,
да, рабочую. И решите, нравится, подходит ему это или нет.
Конечно. Есть,
опять же, я согласен, что то, что пишется в объявлении, это на 60%, как
шаблон,
правило.
Шаблон, заготовка, болванка.
Конечно. Вот. Поэтому всегда ничего не нужно бояться. Нужно просто идти смотреть, решать самому. Если вы видите каких-то там зачуханных этих дрыщей в офисе, которые сидят там и...
У меня что-то проблема с русским. Даник, что такое зачуханный дрыщ?
Зачуханный дрыщ это короче,
тот, который
такое...
дрыщит?
Ну да.
Нет, это такой гик, короче. Такой худой, непричесанный гик в толстых очках с толстым этим самым. Толстым стеклом. Это будет у нас...
Хорошо, номер пять. Как найти себя? Сменить несколько работ, пробуя себя в разных сферах? И как это было у ведущих? Сразу ли вы поняли, что хотите быть именно программистами и поначалу занимались совсем другими вещами?
Да уж.
Ну, я могу начать. Вперед.
Давай.
Как бы программирование мне нравилось всегда. То есть, и оно у меня получалось еще до того, как я пошел в университет. То есть, я начал уже писать, я выучил язык программирования Си сам, например, по книге. То есть,
сколько
для меня это было?
Лет? Лет 10?
Это было 12 лет назад. Да, 12 лет назад. Или даже, подожди, нет. Я выучил 12 лет назад. Я начал интересоваться программированием еще раньше. Но C язык, да, я выучил 12 лет назад, когда сюда приехал. Вот. Для меня это было как бы, когда учился в университете, то есть эти технические курсы мне давались гораздо легче. То есть для меня это был, ну, как бы естественный выбор заниматься программированием. Работу нужно... Ну, я менял работу часто, потому что я понял одну вещь.
Работу или специальность?
Работу.
Ну, то есть специальность я просто менял.
Ну, и, да, я менял специальность как результат.
Это получилось.
Во-первых, да. Во-первых, с точки зрения опыта, конечно, чем больше количество мест работаешь, тем больше опыта ты получаешь. Как правило, ты, как сказать, pigeonholed, да, то есть тебя... Яков, пожалуй, у меня сегодня с русским вообще никак. Я сегодня целый день писал статью.
Ну, ничего, говорите.
Pigeonholed, как сказать? Когда тебя... ставят какую-то ячейку в компании, и ты выполняешь одну и ту же работу изо дня в день. То есть, как бы, конечно, с точки зрения твоего развития, это не очень хорошо. Когда у тебя есть разные работы в разных местах, в разных компаниях, конечно, ты exposed.
Тебя видно.
Тебе есть возможность выучить другие аспекты. Это во-первых. Во-вторых, если работа, это, как правило, характерно для больших компаний. То есть,
разносторонняя закалка, наверное, так.
Ну, это уже про закалку я уже проехал. Я уже говорю про деньги сейчас. То есть, когда ты уже начинаешь работать в компании, добиться существенного повышения зарплаты очень сложно.
Но реально.
Реально, но сложно. Сложнее.
Но реально.
Да, но все равно. Это как сказать, гораздо лучше сделать, как делал я. То есть,
гораздо после проще. Какого-то,
да, после, скажем, пару лет работы в определенной компании, ты платишь повышение к зарплате, тебе говорят, а, ты и так много зарабатываешь, ты больше не стоишь. Ты уходишь, ну, ты идешь, находишь работу с большей зарплатой, берешь контракт, приносишь обратно. Если они согласны платить столько же, сколько предлагает другая компания, остаешься.
Если это нет, ошибка это... грубая.
Это не ошибка. Нет, это я за сколько?
Ну, у нас есть такое понятие, как counter-offers. Никогда нельзя принимать counter-offers. Вот то, что ты сейчас сказал, ты говоришь как раз наоборот. Ты принимаешь контр-офф, ты фактически шантажируешь своего эмплойера.
Да, это работает. Почему нет? Если это работает.
Я не знаю.
Согласен, даже в книжке, которую я читал, у меня есть книжка.
Это будет
нормальный, рабочий вариант.
Это рабочий вариант. То есть, ну, дело в том, что...
В моей книжке написано по-другому.
В моей практике, компания, в которой я работал, они предлагали контр-офф, но они никогда не смогли предложить мне столько, сколько платила другая компания. То есть, фактически, за последние 4 года я утроил свою зарплату.
Но ты как утроил? Ты принимал контр-оффер и оставался?
Нет,
я ни разу не оставался. Я уходил.
Так я же об этом же и говорю. Что нельзя принимать контр-оффер.
Так их давали.
Нет, их давали, но они не могли.
Они не были контр, они просто были оффер.
Ну, а если бы были, ты бы остался?
Я бы остался.
Ну, а я бы не. Уходи.
Дело вкуса, да. Я понимаю,
это вкуса дело. Леня, если бы ты работал у меня, и ты бы пошел куда-то там искать работу, причем ты такой человек, который делает много, знает много, много на тебя завязано, и я тебя очень ценю, и все. Вдруг приходит Леня и говорит мне, Будан...
Не вдруг, до этого Леня с тобой уже несколько раз говорил о ситуации сложной зарплаты, что он не собирается...
Ну хорошо, в данном случае мы обсуждаем не это.
Критическая
ситуация. Ты пришел и говоришь, вот мне дали там такую-то сумму N,
в таком-то месте. Угу. И я ухожу поэтому. Я тебе говорю, хорошо. I will match. Match это значит, я дам тебе столько же.
Ну да.
Останешься? Ты говоришь, да, останусь. Тогда останусь. Все, я тебе даю. Теперь прикидываем. Допустим, тебе дали там на 10 тысяч евро в год больше. На том новом месте, куда ты не ушел. Угу. Что такое 10 тысяч евро в год? Делим на 12. Это в месяц 900 евро, да, или 800 евро. 800 угу. евро. Снимем налоги. То есть ты реально получишь, может быть, там 500 евро лишних в месяц. Но, если ты меня уже поставил к стенке, я подумаю, этот гад, Даник, уже лыжи навострил. Он начал искать работу. А он, на нем все завязано. Да, надо ко мне быстренько нет, кого-то нет, взять,
да,
чтобы
да,
Даник сделал knowledge transfer, чтобы он меня не мог больше к стенке припирать.
А
если будет ситуация сложная с экономикой, и мне надо будет кого-то убрать, я скажу, Даник, извини, дружище.
Нет, Бутон, ну ты не совсем прав. Ты вообще-то, конечно, прав. Это одна из, как бы, одна, не то чтобы крайность, но один вариант, да, очень вероятный вариант развития событий. Но посмотрим на другую ситуацию. Я пришел к себе, как бы, или ты позвал меня, мы говорим о деньгах. Я говорю, Бутон, извини, но я не получаю от тебя мою рыночную стоимость. Я сделал серьезное исследование. Я посмотрел, у меня есть такие
скиллы. Это другой, Даник, я с тобой согласен.
Подожди, потом я тебе говорю, финальная фраза идет такая, что, понимаешь, моя рыночная стоимость выше, да, и я хочу
Даник,
больше.
Ты не можешь знать свою рыночную стоимость, пока ты не пошел на интервью куда-то. Как ты можешь знать?
В Германии есть огромная база данных по
различным. Абсолютно. Если ты, допустим, к примеру, ты получаешь 10 евро в месяц,
да.
А ты читаешь объявление на работу, и всем предлагают 15 евро в месяц. И ты читаешь skills такие же точно, да ты это нет, все знаешь. Нет, так нет, что нет. Это значит, что ты стоишь 15 евро в месяц?
Нет, во-первых, в Германии не пишут зарплаты. Когда ты
ну вообще откуда,
не,
тем более, никогда. Как ты можешь знать свою
рыночную стоимость? Есть огромные базы данных, открытые и закрытые, где, по где огромная статистика по размерам компании, по скиллсам, по твоему возрасту, по твоему образованию.
Ну и что?
И ты можешь...
Даник, у тебя такой запах изо рта, что никто с тобой работать не хочет с твоими скиллсами. Ты понимаешь это?
Нет.
Как ты не понимаешь?
Я тоже не понимаю.
Из-за твоего запаха ты никогда интервью не пройдешь.
И что?
Тебя не возьмут на работу. Ты будешь технически грамотный. У тебя либо запах изо рта, либо одет ты так, что на тебя противно смотреть. Либо у тебя может быть такое лицо, что понятно, что ты ненормальный.
Окей, давай останемся в реалистичном пространстве.
А реалистично?
Нормального человека...
У тебя может быть. Нет, нормального
у тебя
нет.
У может быть, но у тебя, скорее всего, нет. Скорее всего, ты стоишь сколько, примерно столько, сколько ты высчитал, тебе не доплачивают.
Нет,
если ты об этом говоришь, тебе не могут
контраргументировать. Ты стоишь ровно столько, сколько тебе предложили в другом месте.
Ты стоишь ровно, да. Столько, да. Сколько тебе кто-то хочет платить сегодня.
Это конкретная цифра. Но ты можешь работать с верными цифрами. Ты можешь примерно разобраться по
нет,
статистике.
Нет,
абсолютно сколько тебе
нет.
Не доплачивают. Конечно,
ты попробуй получить. Да, почитать циферки в базе данных может каждый.
Это очень сложно. Я этим занимался очень долго, пока я эту цифру...
Ты не прав здесь. То есть, как бы, я на эти вещи смотрю с такой стороны. То есть, у меня есть какие-то навыки, да? Угу. Я на работу хожу не потому, что я люблю тебя так, Будан, да? Я хожу на работу, потому что у меня есть дом, за который нужно платить. У меня есть...
Это понятно.
Я хочу закончить свою мысль. Можно я закончу?
Да, я просто закончу предложение. То есть, это рынок, да? У меня есть навыки, которые продаю. Если кто-то предлагает мне больше денег за то, что я знаю и умею, я уйду. И любой нормальный человек уйдет.
Ты не слышал, кстати, мой подкаст? Я записал его на английском языке про проституток и сутенеров в IT.
Все проститутки.
Да. Послушай, у меня есть подкаст NoBS
IT. Послушай, я вроде это
новый. Я вообще по-русски его запишу, но я не буду просто пересказывать, я сделаю еще более такой русифицированный вариант, учитывая специфику.
Ты просто сейчас говоришь с точки зрения работодателя.
Давайте закончим. Можно я закончу свою мысль, потому что я ее не закончил. Итак, ты вычислил примерную цифру. Можно спорить, правильно, неправильно, это даже не важно. Скажем, не важно. Ты говоришь, я получаю, например, 40, а я стою 60. Вот все. Вы поговорили один раз, ты это высказал, да? Ты объяснил, почему, ты сказал, что какая статистика, может быть, не сказал, можешь не говорить. Вы поговорили второй раз, он сказал, что он, например, может сказать, что там у фирмы такая ситуация, мы не можем. Или мы тоже посмотрели эти все данные, мы с тобой не согласны. Мы считаем, что, например, 42, а не 60, да? Uh-huh. Окей, создан прецедент, ты имеешь полное моральное право проверить. Вот
да.
Тут ты получаешь ту вторую
здесь
конкретную.
Здесь я с тобой согласен. Так то есть ты не прижимаешь в угол, не ставишь в угол начальника, не говоришь, что я уже имею оффер.
Да.
А ты говоришь, я прикинул, мне кажется. Может быть, вы мне поднимете зарплату?
Да.
Он подумает со своей стороны, скажет, а мне не кажется.
Тогда а потом ты говоришь, что а мне казалось правильно.
Так ну что тогда будет? Уходи. Даник, уходи.
Нет, нет. Это ситуация, работу, чтобы это попугать. Ситуация, когда ты не... Что значит попугать? Вы поговорили, ты ничего не искал, вы поговорили. Тебе сказали, ты этого не стоишь. Ну ты решил проверить. А что? А что такого? Почему нет?
Ну, слушайте, не кажется ли вам, что мы немножко отходим от темы?
Нет, это очень важная тема. Мне кажется, это очень важная,
очень жизненно важная, важная тема. Да. Но пробовать, вот вопрос был такой, сменить несколько работ, пробуя себя в разных сферах. Я считаю, что да, это правильно. Особенно это правильно для молодых людей, которых подавляющее большинство среди наших подслушателей. Если ты закончил институт, тебе 22 года, если ты устроился на работу и в ней работаешь 10 лет, я не хочу, конечно, приводить примеры ни у кого из ведущих здесь, я считаю, что у тебя проблемы какие-то.
Смотри, на какой-то должности, если ты стал CTO этой фирмы, то...
Ну да, конечно, это экстрим. Но большинство людей сидят и работают программистами. Если ты сидишь и работаешь программистом, или даже, может быть, уже стал старшим программистом 10 лет на одном месте после института, это говорит о чем? О том, что человек не очень инициативный, который не хочет строить свою карьеру и заниматься собой. Так или нет? Или я утрирую?
Ты, скорее всего, прав. Есть различные варианты, конечно. Например, этот человек может, опять же, будем говорить о деньгах, может получать зарплату по каким бы причинам не было намного выше того рыночной стоимости.
Но я хочу сказать еще, что я говорю о том, что происходит в западном мире, где есть рыночная экономика. Конечно, если вы живете там в каком-нибудь там Мухосранске, где есть одна организация, где вы можете в принципе работать, и по каким-то семейным обстоятельствам вы не можете оттуда уехать, ну, тогда о чем говорить? Вся моя логика идет коту под хвост. Но если вы живете в нормальной стране, то надо делать так.
Я считаю, что если ты доволен, то ты должен сидеть. Ты должен уходить тогда, когда ты становишься недоволен.
А пробовать нельзя? Не надо. Ну, я считаю, что надо искать тупо. Работу всегда.
Искать надо всегда, а вот
не уходить. Не говорю, что уходить надо всегда, но искать всегда.
Уходить надо тогда, когда ты недоволен. Если ты доволен, ты вряд ли найдешь что-то, где ты будешь более доволен. Так вообще такое бывает крайне редко, чтобы человек был доволен. Но... Я встречал, мне кажется, я встречал это явление, я никогда сам не был доволен, еще никогда. Но я встречал такие явления, что люди, мне казалось, очень довольны местом. Это редкое явление, это надо ценить. Если вы попали в такое место, где вы действительно довольны, где вы, скажем так, счастливы, то, может быть, не стоит рыпаться. Но так как это бывает крайне редко, то
люди... А если в этом месте будет сложная ситуация, и тебя довольного выкинут на улицу?
Если это сложная ситуация, и ты довольный, значит, ты идиот.
Нет, по всем...
Когда настала сложная ситуация, ты должен обкакаться и бежать. Искать крыса, который близко.
Нет, если ты сидишь, расслабился... Да. Ты доволен, классное место, ребята все золотые вокруг. И ты занимаешься программированием каких-то микросхем всю жизнь, все 10 лет. Но ребята классные вокруг.
Да, отлично, да.
Пьете пиво, пьете там, с семьями подружились, дети растут вместе. Можно не выйти на работу. И все, у компании плохие дела. И что ты будешь делать с этими твоими
чудными скиллами? А тебе нужно было еще тогда об этом подумать, когда ты так сидел, читал новости и понял, что эти микросхемы вообще-то мало
нужны. О, да. То есть
ты еще должен перестать быть довольным в этот момент.
Ты еще должен разбираться в микросхемах, да, и
насколько конечно, у них перспективы. Ты должен держать все время нос в поветру, ты должен следить за экономикой, следить за событиями. Да?
Да,
если ты сидишь в каком-то жанре...
Опустись на землю немножко. Большинство людей будет тебе изучать эти микросхемы и насколько они перспективны.
Знаешь, если он не изучает, если он не смотрит, он идиот. Если он довольно идиот, у него все равно ничего не светит.
Ты не спеши так прямо говорить, что все идиоты. Не все идиоты. Вот.
Не все.
Ну, одним словом, надо...
Большинство не идиот.
Я хочу сказать, что в Америке есть еще такая вещь в крупных компаниях. Для людей, которые закончили колледж, университеты, приходят, у них есть такая вещь, называется rotation program. Тебя ставят по полгода на разные должности и специальности в течение 2 лет. Тут ты подработаешь 2 года, полгода программистом, потом менеджером, потом там QA-щиком и так далее. То есть тебе дают возможность себя как бы поискать. И вот это, конечно, для молодого человека это полезно. Но за 2 года, если ты не понял, что это твое, ты должен уйти. Я считаю, что молодой человек больше, чем 2 года, не должен работать на своей первой работе.
Да, на первой работе. Ну, опять же, если что-то уникальное не случилось.
Ты должен понять, тебе это надо, тебе это не надо. Сразу никто не знает, что это твое или не твое.
Согласен.
Попробуй одно, другое, третье. 2 года подергался, ничего у тебя не получилось, двигай, меняй работу. 5 раз в жизни в среднем американцы меняют карьеру. Я не знаю, как это...
Профессия, ты хотел сказать, да?
Ну, карьера, да, это профессия. Вот они вообще в бизнес идут.
Нет, карьера — это процесс, весь процесс.
Нет, у нас называется карьера. To change the career, это значит, я сегодня программист, а завтра я пиццерию открыл.
Да, изменить направление деятельности, скажем.
Нет, вообще, вот, допустим, мне очень часто звонят эти recruitment agents, да? Люди, которые... Как сказать, агенты, да? Да, headhunters. Uh-huh. Вот. И они всегда спрашивают, ты ищешь работу, например, сейчас? Я говорю, работу я не ищу. Это у меня стандартная фраза. Но я всегда open for suggestions.
Keep talking.
Да. Я всегда готов выслушать хорошее предложение.
Конечно. Это совершенно нормально.
Да. И тогда уже
начинаю говорить... Здоровое человеческое любопытство.
Да, и они тогда мы уже начинаем говорить про бизнес. Да, они говорят, что ты хочешь? Я говорю, я хочу столько денег. Меньше даже не звони. Он говорит, окей, ладно, сейчас у меня ничего нет, но я тебе позвоню, когда у меня будет. И звонят. Правда, Дань? Звонили при тебе пару раз.
Я заметил, что звонят.
Да, и звонят. Когда что-то есть, они мне звонят и говорят, вот это нравится, не нравится, хочешь, не хочешь. Да, и тогда я иду, смотрю. Понимаешь, это бизнес. Это бизнес. Да. Если кто-то платит за твои деньги, за твои знания больше... Я считаю, что в этом нет ничего предрассудительного получить работу. Мне, например, сейчас очень нравится, где я работаю. Менеджер золотой, ребята все отличные. Но, make no mistake about it. Если кто-то мне предложит 20, 30, 40 тысяч больше, чем я зарабатываю сейчас, меня там и следа не будет.
Вот, Леник, вот ты рассуждаешь как профессиональная проститутка.
Да, абсолютно я просто...
Правильно.
А почему нет? А почему нет?
Нет, я тебя не осуждаю ни в коем случае.
Как, да. Как дорогая, заметь, не профессиональная, а дорогая.
Да,
нет, это очень важно.
Очень дорогая.
Дороже, чем ты дороже, тем лучше себе нужно вложить. И тем нормальнее этот процесс вкладывается.
То есть мы все время возвращаемся к тому же. Учите ребята материальную часть, и тогда вы будете себя вести по-другому и чувствовать по-другому, да?
Да.
Ну, вот посмотрим на чатик. Вот там Боб пишет такой вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать? Ехать в столицу и делать там стандартное ПО для банков? Spring Hibernate и так далее, или оставаться в провинции и пойти в интересную компанию, заниматься там грид-технологиями, но получать в 2 раза меньше, чем в столице.
Столица, однозначно.
Да.
Я не могу так просто ответить. Во-первых, я первый вопрос. Я так понимаю, что человек с Восточной Европы. Сколько у тебя останется в столице, сколько у тебя останется в интересной компании?
Правильно. То есть первый пункт. Не важно, сколько ты получаешь, важно, сколько у тебя остается.
Да.
Есть вариант здесь еще. Я как бы не развил мысль. Но если ты поедешь в столицу и будешь работать, ладно, там Spring Hibernate, что-то еще, но в столице есть другие возможности.
Правильно.
Понимаешь?
В столице если больше opportunities.
Да, именно.
То есть ты заехал в столицу, сидишь на том, что тебе неинтересно, допустим, Spring Hibernate, как вы говорите. А вдруг где-то есть какой-то opening, как говорится, и надо быть там, и вам надо выскочить на интервью. Если ты сидишь у себя в деревне, как ты вообще, куда ты поедешь? А то ты в обед взял полдня туда-сюда и раз подскочил, попробовал.
Именно.
Это плюс большой, да.
Это огромный плюс, конечно. Да. Надо быть в том месте, где есть много opportunities. Если это в столице, значит быть там.
Как говорит Ли Санки, ты не знаешь его, Яков, это известный гармонист.
Известный гармонист.
Он говорит, что всегда нужно быть там, где происходят вещи.
Правильно. Что происходит, да. Вот тем более вот здесь, вот в этом вопросе конкретно. Ему, вот этому человеку скучно заниматься спрингом, хабернейтом, но вот, допустим, в его деревне занимаются грид-технологиями. Big deal. Грид-технологиями. А что, в Москве не занимаются грид-технологиями, если вам это интересно? Зайдите на Hibernate, на Spring, наведите концы, познакомьтесь с людьми, и там вы найдете все свои гриды. В Москве скорее занимаются интересными технологиями, чем, скажем, в Саратове. Поэтому да, если вас интересует карьера, если вы хотите строить свою карьеру агрессивно, и у вас есть на это семейная возможность, скажем, у вас нет там жены и 3 детей, которые надо кормить, и которая ревнива и скажет, если поедешь в Москву, убью, потому что там такие тетки длинноногие ходят. Если у вас этого всего нет, груза, то, конечно, молодые люди должны быть там, где что-то происходит.
Но, опять же, согласен с оговоркой.
Говори.
Конечно, грид-технологиями занимаются все, но если есть какая-то конкретная вещь,
опять,
которая...
Опять, Даня, и там показалось... такие классные ребята. И мы с ними росли вместе, да? Бригада.
Нет. Если какая-то технология, которая кажется очень перспективной, и она уникальна, то есть вообще в целом говорить технологии, естественно, не уникальные, очень много.
И как раз так получилось, что эта уникальная технология в этой деревне как раз разрабатывается, да?
Ну хорошо, ты меня переубедил, я не буду дальше ничего.
Не, ну бывает.
Надо ехать в Москву. Окей.
Бывает, конечно, бывает. А Ира лучше начинать детей. Если жена и трое детей, если жена доверяет тебе, вот это в чатике опять же пишут, если она понимает, что ты не пойдешь налево сразу и не сделаешь еще трое детей где-то, ты объясни так и так, Маша, я не знаю, это правильно или нет, но я думаю, что если я поеду в Москву и смогу там зацепиться, я потом вытащу вас тоже.
И не забывай о том, что там офигенные тёлки.
Да, и в этом тоже.
Да. Да.
Я вам хочу сказать, что я сделал именно то же самое. Более того, вы спрашиваете, как в другой город приехать, я в страну уехал. Я жене своей сказал, у меня была жена и ребенок в городе Киев. Я ей сказал, милая, когда тебя увижу, не знаю. Как получится, не знаю. Еду туда, смогу зацепиться, не смогу, не знаю. Вот так я уехал. Ну, потом все получилось хорошо, они все приехали сюда.
Хорошо.
То есть, если вам интересно быть как бы впереди на лихом коне, то надо дергаться и пробовать свою возможность.
Шпоры в боки ему.
Да. 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 Вопрос номер 6. Я думаю, что вопрос был поставлен не совсем так. Может быть, не то имелось в виду.
Девочка вроде поставила, да?
Да. Написано так, вопрос. Как вести себя на корпоративных предприятиях, чтобы потом не было стыдно? Может быть, имелось в виду на корпоративных мероприятиях?
Вечеринках, да, конечно.
Как вы поняли это?
Ну, мне сдается именно так, да.
Именно конечно, на вечеринках.
Мероприятия имели в виду, конечно.
Мероприятиях, наверное, да. Ну, давайте тогда на это и отвечать. Ну, Даня, как ты себя ведешь на корпоративном мероприятии обычно?
Я начинаю приставать к жене, как к женам начальника.
Немедленно. Что ты им предлагаешь?
Я вот не знаю, что сразу сделать. Вот именно набухаться и дать морду начальнику писать
жене. Ну, это так пойдет.
Накахать ему на стол.
Это же, это depends.
Да, depends. Не, ну что.
Извините, ребята, ну что... Ну, девочки, я не знаю, может, у девочек какие-то сложности есть, но я считаю, что очень просто вести себя корректно.
Ну, я считаю, что, во-первых... Вы должны не... Я не знаю опять. Честно говоря, мне интересно, но я не знаю, как это происходит в России. Но мне кажется, надо понимать, что работа и личная жизнь совершенно разные просто планеты.
Конечно.
Согласен. Вот. Не надо заниматься сексом с коллегами. Не надо напиваться до такой степени, чтобы тебя коллеги выносили.
Не согласен.
Не согласен?
Нет,
ты с чем? С первым утверждением моим не согласен?
Ну, если все
напиваются,
можно и
напиться. Нет, вообще, никаких личных отношений на работе. Мое, опять же, личное мнение. Никаких личных отношений, вести себя корректно. Даже если выпить любишь, что многие из нас любят, лучше, конечно, держаться от этого в стороне, с коллегами, я имею в виду.
Да.
Согласен, нет?
Да, я согласен.
Ну, конечно, но то, что все очень банально совершенно. Нужно вести себя нормально. Естественно, да. Если ты остаешься таким же сухим и черствым, как на работе, и с таким же серьезным видом.
Нет, подожди. Если ты не ложишься в постель с коллегами, так это ты называешься сухой и черствый?
Не, ну давай сделаем по шкале, допустим, от 0 до 10, да? И 10 это то, о чем я сначала рассказал, да? А 0 это будет, что ты садишься за стол в ресторане, примерно так же, как садишься за свой рабочий стол, и серьезным видом начинаешь рассказывать про то, как это самое, какие проблемы, какие баги ты вчера нашел.
Не, ну это
уже за 0. Я считаю, что правда лежит где-то между, скажем, двойкой и тройкой. В зависимости от компании. И надо все-таки немножко поглядывать на начальство, я считаю. Да, естественно, если начальство там черти что творит, то не надо черти что творить, как и начальство. А если начальство там пьет винцо у себя потихонечку, то можно с начальством выпить.
Нужно вести себя прилично, корректно.
Если начальство как там рассказал какую-то историю, ты можешь рассказать, в принципе, историю, скажем, ну, не более низкого уровня точно, да? Ну, лучше все...
Дело в том, что...
Менее пошлую историю.
Ну, одну вещь я понял, ну, как бы в корпоративной среде давно, что неважно, либо вы в офисе, либо вы на митинге, либо вы в пабе, например, да, после работы, ты всегда находишься под увеличительным стеклом с точки зрения начальства. Неважно где, в какой среде. Всегда под наблюдением. То есть, если вы не надо думать, что вы пошли в папу, и можно вести себя как последний идиот.
Более того, то, что позволено начальнику, вам не позволит.
Именно, вы должны всегда быть чуть-чуть более. Аккуратно. То есть, не чуть-чуть, а, соответственно, более аккуратным, более корректным,
особенно
менее
пошлым,
менее пьяным и так далее.
Особенно некоторые начальники любят ругаться матом.
Ну, вот у нас этого нет абсолютно.
И у нас это бывает часто.
Ну, даже понятия мат толком нет.
Но ты ему не можешь так отвечать. Если ты его подчиненный, То есть это его не характеризует хорошо, конечно. Но если он делает, и там факин туда-сюда.
Факт, да?
Да. Ты не должен ему отвечать в таком стиле.
У нас есть слово «шайс», это означает «щит», да? Оно может использоваться совершенно во всех.
Нет, «щит» — это слово.
Да, такое. А слово вот это аналог «факинг», который тоже в немецком есть, оно в основном используется только для конкретного процесса, который имеется в виду, а в остальном он не используется. То есть мата в Германии, в принципе, нет.
Здесь, этого. Слава богу, в Америке море. Ну и в Англии тоже.
Ну, понятно. Я не думаю, что мы должны зацикливаться на этой теме, поскольку она как бы очевидна.
Она очень очевидна, да. Надо вести себя хорошо, надо вести себя достойно. Очень важное слово «достойно», да?
Ну, кстати, это относится к любой жизненной ситуации, не только для корпоративных вечеринок.
Как это понимать? Что такое «достойно»? Decent. Но, наверное, может быть, еще это связано с тем, как выглядеть на корпоративной вечеринке. Вот как бы вы хотели, чтобы ваши коллеги-женщины пришли на корпоративную вечеринку?
Вы знаете, ребята, а в чем проблема? Если вы не знаете. Я, например, не знал действительно первый раз. Я пошел и спросил к шефу. И все, он мне сказал, что и как.
What's appropriate?
Да, я спросил, что мне лучше всего одеть? Там майку или джинсы, или лучше брюки? Он мне сказал, что.
Я тебе хочу сказать в связи с этим такую историю. Лет 10 назад я преподавал программирование для русских иммигрантов. Вечером.
Mm-hmm. Да.
Вот. И там же они были все, работали кто кем попало. Mm-hmm. И вот ко мне подходит один мужик после лекций. Он с Брайтон-Бич такой. Он бизнесом занимался каким-то, решил пойти в программирование. А я тут же, я же пришел с работы, там, тогда еще носили костюмы, там, белые рубашки, галстуки. И он мне спрашивает, ну, слушай, скажи мне, я не знаю, я сейчас вот уже буду искать работу, ходить на интервью, какой мне купить костюм? Я ему говорю, ну, какие проблемы, это же Америка, море костюм. Вот посмотри, вот видишь, вот я пришел с работы, вот я в костюме. Он говорит, ну, ты понимаешь, у нас все, Versace, Armani. Я говорю, ты что, какой Versace, Armani, выкинь из головы, пойди купи себе там за $150 костюм, и вот так надо ходить.
Конечно. Так, нормально, скромно. Ну, ты знаешь, я, например, я человек, который не любит задавать глупые вопросы, особенно начальству, да, я вообще стараюсь их никогда не напрягать лишний раз.
Ну, а как же ты будешь знать вопрос, про вечеринки?
Именно вопрос насчет одежды я задаю. И я его задаю постоянно. То есть, когда мы едем на встречу с какими-то новыми людьми, например, да, я почти всегда спрашиваю, а что мы будем надевать, что мне лучше всего одеть, да. Даже если это костюм уже понятно, ну что с галстуком, рубашка расстегнута, как вы будете одеть, а как
ну,
мне лучше?
Ну ты прям что, спрашиваешь, как у тебя, как рубашку расстегнуть, как глубоко?
Да, не как глубоко, а галстук или без галстука, окей, вот просто. Или там рубашка, или можно свитер. Потому что иногда почему-то вроде получается, что лучше одеться и мне, и им там нормально. Иногда я в такой роли выступаю, что мне лучше быть чуть более casual, чем они. Иногда наоборот, они более casual, чем я. И они, правда, об этом говорят и думают что-то, и вот это важно как бы здесь.
А вот в чатике пишут, а у нас отдельская баскетбольная команда. Ну и что? Это как это противоречит и чему?
Ну что, хорошо.
Идите, поиграйте в баскетбол. И хорошо. Но это не значит, что вы должны стать друзьями до гроба. Потому что когда друзья поссорятся на работе.
А у нас футбол постоянно играют, вот фирма.
Ну, тогда это
фирма против фирмы.
Никак не противоречит тому, что мы говорим. Угу. Вы не друзья, конечно. А вы, в общем, как это называется?
Да, фирмы. Если вы с ребятами пойдете после работы пиво попьете.
Тоже нормально, да.
И чего в этом? Это, по-моему, очень даже классно.
Но вы не должны становиться, мне кажется, очень близкими друзьями с кем-нибудь. Потому что если вы поссоритесь.
Вы можете стать близкими друзьями, после того, как вы уйдете из этой компании.
Да.
Да. Мы говорили об этом уже неоднократно.
Да, да.
Ладно, давай дальше.
Ну ладно, тогда, в принципе, мы уже все покрыли. Последнее это видеообращение, это ссылочка. Мне кто-то написал, что вот так кто-то видел там мои фотографии на интернете и слышит, как я говорю, у него было он не мог никак сопоставить, как это вообще голос и фотография. И он мне говорил, нельзя ли увидеть вас, как вы говорите. Я специально ничего не записывал. Видео, но вот в мае будет конференция здесь, называется Flash in the City. Я там буду одним из докладчиков, и для этой конференции нас попросили просто запиши видео и скажи, почему вот ты считаешь, что так классно пойти на эту конференцию. Ну вот я для них записал двухминутное видео, там 57 мегабайт. Но если кому интересно, это на английском языке, я просто там рассказываю, почему я очень рад тому, что вот в мае будет эта конференция в Нью-Йорке, и вам тоже надо туда идти. Так что, если кому интересно, можете послушать. Ну вот, тогда, пожалуй, все, я не знаю, посмотрим. Если в чатике никаких вопросов новых нет, то тогда будем закругляться. Или у вас еще есть какие-то комментарии, ребята?
Как там с чатиком?
Нет, там вопросов нет.
Хорошо.
Ну ладно, слушайте, мы час сорок отговорили.
Отрабанили.
Да. Вот кто-то просит дунуть на прощание. Это так грубо просит поиграть?
Да.
Я не знаю, я бы обиделся. Ну вот, кто-то продажный гармонист не обижается. Даник?
Да.
Видите, я уже узнаю по голосам. Узнаю я вас по голосам.
Да.
Вот, вот тебя поблагодарили, Даник, в чатике. Да. Хорошо, ребята, спасибо большое. Мы закрываем сегодняшнее заседание радио «Бермудский треугольник». И думаю, в течение 2 недель мы соберемся еще на одно. Но я хочу сказать всем нашим слушателям. У нас конкретная, у нас программа такая, только по вашим письмам и вопросам. Мы ничего придумывать не будем, мы не академия, мы не университет миллионов. Если вы, если вам что-то интересно, задавайте вопросы. Вопросов не будет, ну, подкастов не будет, вот и все.
Еще одно уточнение от Даника. Если вот предложение следующей темы, пожалуйста, конкретно в этот в радио «Бермудский треугольник» на WordPress. То есть btradio.wordpress.com. А к подкастам вы, может, пишите комментарии, понравилось, не понравилось, не понравилось, почему. В чем проблема? Интересно было бы. Больше фидбэка немножко. В комментариях к подкасту.
Хорошо. Все, ребята, будьте здоровы, и пора нажать на кнопочку. Да?